мне по праву рождения принадлежит право высказывания, а вернее не право, а свобода. Потому что когда есть право, сразу обязанности начинаются. Потому что вот говорится, что человек имеет свободу, свободы и...
Волю.
В общем, свобода высказывания, не право высказывания. И свобода трактовать свои высказывания. Потому что трактовать может только автор. Это касается и вообще каждого нормального живого человека. Живой человек это который не подчиняется авторитетам, а подчиняется ну, своему сердцу, скажем. Да? Или там в священных писаниях написано, есть параматма, Бог. Он находится в сердце. Это самый надежный источник. То есть Бог вот находится в каких-то идолах, в каких-то там иконах, в каких-то еще, или в каком-то там поп какой-то. Вот в сердце это самый то, что надежный Бог. И он называется Чатья-гуру. 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 Кстати, в последнее время в стройных рядах кришнаидов Чатья-гуру запрещен. Да, вот так вот. Вот есть другой. Дикша-гуру, Шикша-гуру, Вартма-прадакшка-гуру. Вот это все. Это которые, ну, люди. А вот который в сердце, его говорит, да, его ну, не надо. Вот, такой, такая вот такая, это мировая такая политика. Сегодняшняя лекция будет называться «Распаковка слова». Все, наверное, слышали, что вначале было слово. И слово было Бог, и слово было у Бога. Да. В общем, в слове все есть. В слове все, все уже есть. И раньше говорили, что вот раньше были такие люди, сказали «иди дождь», и дождь шел. Слово, оно ну, прямо с объектами было вот так вот, вот так вот. А сейчас мы просто выдыхаем воздух. Сила нашего слова как-то прослабла. По каким причинам? И вот об этом мы сегодня будем говорить. Распаковка слова. Вот это название лекции. То есть я что сказал, так и будет. Не только, а вот так и должно быть. Просто я это слово не распаковываю, не разархивирую. Ну, вообще, по большому счету, я слово могу прочитать где-то в газете, а в газете там, кому не лень, все пишут, да, и что я буду распаковывать. Настоящее слово, которое идет у меня изнутри. Вот что-то я увидел, и изнутри идет какой-то комментарий. Вот это и есть Божье слово. Божье слово. И это слово, оно до молекулярного уровня говорит, вот так будешь делать, будет хорошо и тебе, и окружающим. И весь бардак в мире прекращается тогда. И вот... Вот это слово. И вот как его распаковать. И, ну, я сразу карты открываю. Значит, все находится внутри слова. Поэтому, если к тебе это слово пришло, вот так вот, мысль такая пришла, надо его распаковать. Там, потому что вся сила, все возможности, это надо начать по этому слову действовать. Вот начать действовать, это и есть распаковка. А мы что-то ждем. Просто начать действовать. Но если я протормозил некоторое время, и говорится, что первое слово оно от Бога, или там мысль от Бога, а вторая там уже от дьявола, то есть если я не успеваю за Богом, там начинаются какие-то аргументации, что а надо ли это делать, может созвониться проверить, может не надо, может я кому-то... Потому что когда я делаю сразу, ну это под силу только смелым людям. Смелые люди они делают сразу, и они... Они не одни в это время, они в это время с Богом. Это как эффект неожиданности. Потому что ну, дьявол или там черные силы какие-то, темные силы, или там дети дьявола, они же ничего нового не могут придумать. И, а вот это пришло новое. Но через секунду, через 5 минут это уже не новое. И темные силы могут адаптироваться. И если ты через 5 минут протормозил да, и начал это делать, то там тебя замесят. Там тебя замесят. Почему? Потому что ты ну, слишком долго думал. Философствовать это неплохо, но не в тот момент. Не в тот момент. Если у человека слабо выражено как сказать, отношение с Богом, то его тонкая составляющая, у человека же вот есть плотное тело, есть там астральное тело, ментальное считается еще более тонким, то вот это тонкие тела у него тоже слабо выражены.
7 тел, да?
Ну да, кто говорит 7, кто больше. Не суть. И даже аура у человека, который, скажем, просто трус, она вот такая вот. Ну, не сильно. То есть, спокойно в дверь пролазит, да? Вот. А у сильных людей, смелых людей, то есть, это не физически сильный, аура может быть такая. Потому что он не боится. Страх забирает очень много сил. Очень много сил. Практически все. Оставляет тебе буквально на жизнь. И вот это, когда у человека слабо выраженные отношения с Богом, они у всех как-то выражены, но у кого-то много этого общения, у кого-то мало, а кто-то вообще, как это определить, вот, у кого много, у кого мало. Например, кто-то говорит, да все нормально, просто если тебе Бог сказал, ты идешь, и кто видит, говорит, да, вот так. Это значит, у него сильно выраженные отношения с Богом. То есть он сразу с этим соглашается и идет там практиковать. Там вторая категория, допустим, опять вот идет какая-то речь, говорится, да вот же все нормально, надо просто вот все, у тебя все есть, просто ты не пользуешься. Он думает, ну да, правильно говорит, но это же для каких-то идеальных людей, для каких-то там героев, для каких-то святых, а нам, простым людям, что оно, ну, не подходит. Это же в кино только так работает. И это означает, что эти люди, у них очень слабые отношения с Богом, практически нулевые, но они не против Бога. Они говорят, да, было бы хорошо, но практически это невозможно. Почему практически невозможно? Слово-то Божье, и они его не могут распаковать. У них, то есть, когда мы часто с ним общаемся, тогда, когда друг, понимаете, что-то тебе дает, какой-то там подарок, ты не сомневаясь его разворачиваешь, а если тебе незнакомый человек дает подарок, вдруг там бомба. И Бог для именно так воспринимается людьми, которые с ним не то что не знакомы, а не общаются. И он, когда предлагает что-то такое, буквально под танк тебя кидает, и ты думаешь, нет, наверное, нет. Мы ему не доверяем. Вот это недоверие. Они теоретически, да, но когда доходят до практики, и им надо сделать какой-то решительный, смелый шаг, они тормозят. Это вторая категория. А третья категория, они вообще забыли, что вот это священное писание, да, хорошо, но оно вообще не для них, даже да, в малой степени даже не для них. И когда говорится что-то такое, Бог такой хороший, добрый, и все такое, это их умиротворяет, они пользуются вот этими там лекциями, проповедями, там, этим писанием, как таблеткой для этого, вместо психотерапевта. Угу. Это их успокаивает, и все, хватает. А есть люди, которые, когда им говоришь что-то такое, их вообще-то просто бесит. Их бесит, они говорят, нет, все наоборот, все неправильно. Вот есть один человек, который... После 20 минут, когда я говорю, и он в кому просто впадает, он говорит, мне нужна реанимация. И причем это мой друг. С ним хорошие отношения, но вот он эту информацию не воспринимает. Я хочу сказать, что дружба, она может быть, дружеские отношения выше вот этих политики, там, философии, вот так вот, чтобы понимали. А если ты дружишь только с теми, с кем одни марки собираешь или в одной партии состоишь, это не друг тебе. Это какой-то вот соратник. Друг это выше. Это выше вот этих всех вещей. Это может быть, который не воспринимает тебя. Друг это совсем другое. Итак, если у человека слабо выраженные отношения с Богом, вот я перечислял, это, конечно, четыре, но они не все взаимоотношения, как можно определить. Там их больше, это как основные. И каждый там делится еще. То тонкая составляющая, соответственно, также слабо выражена. И вот так получаются материалисты, которые верят только в то, что вот можно вот руками вот пощупать. Все остальное они не верят. Проще говоря, они верят в предметы в этом мире, в этой вселенной. А вот в поля, в какие-то вот поля, электроэнергии, вот все, они не верят. Не верят. И поэтому понятно, что они смотрят на всех окружающих, вот это, и так получается такое интересное слово цинизм. Цинизм это когда вот ничего святого у человека, святого это сильно сказано, вот когда тонкой составляющей нет, что такое у человека нет тонкой составляющей? Это труп лежит в гробу, вот так буквально. Вот нету, вот ушла, и вот от тела осталось. Вот. И они... Циники смотрят на людей примерно так. Они не учитывают это все. Они смотрят, какие действия, куда он что-то там переложил, правильно, неправильно. И они относятся к нему как к трупу. И поэтому, когда им говорят, что вот великий человек, какой-то подвиг, они так, что ты нам рассказываешь. У него был какой-то свой корыстный интерес. То есть они корыстный интерес. То есть у них физика Ньютона, даже физика Ньютона это для них, это уже... высшая математика. Ну, как гравитация. Вот тело, оно притягивает вот к себе вот эти вещи. И они говорят, вот мы, они хотят к себе что-то там притянуть. Славу, деньги, там, может, здоровье, может, безопасность какую-то. Вот поэтому они так поступают. Бескорыстие абсолютно не верят. Почему? Потому что нету вот этой составляющей. И почему ее нету? Потому что с Богом не общаются. С Богом не общаются. Без участия Бога вообще бытие и вот этих объектов, какие-то события какие-то происходят, они очень быстро сходят на нет и исчезают. Потому что, ну, Бог это не поддерживает. События какие-то мы можем замутить, но это не, ну, не долговременные проекты. И поэтому, по большому счету, эти события ничего не стоят без участия Бога. Так и вот этот циник, он что не делает, так говорит, да все напрасно, вот живу, просто вот живу. Жить надо для того, чтобы жить. У него ничего вообще конкретного нет. У безбожника, вот это есть безбожник, циник это безбожник, у него все, все напрасно, ну, все зря. И поэтому, а раз все зря, значит, можно никуда-то не встревать, ни в какие там революции, ни, ну, ни, ни в какие проекты. Зачем? Зачем? Вот живи, пока там сердце бьется, и все. И это становится его философией. И когда он со своим аршином подходит к детям Божьим, а он уже не Божий, то все, что он говорит, все, что думает и делает, называется цинизмом. Вот, если нет ничего святого и ценного в жизни, то есть смысла жизни по большому счету, то вообще, что такое жизнь? Жизнь это когда есть для чего жить, стоит для чего жить, а и даже больше, есть для чего умереть. Вот тогда человек живет. Если у тебя нет для чего жить, чтобы ты что-то поддерживал, или за что-то даже отдал жизнь, ты труп. Труп. И вот циники, они трупы профессиональные. Им, ну, они просто, да, циники, циники. Они говорят просто, да, мы материалисты. Материалист сейчас тоже ругательное слово сказали. Они сказали, нет, мы реалисты. Вот это вот реальность. Но их реальность только реальность физических объектов. А вот эти поля, взаимоотношения тонкие, вот эти вот психосоматика такая. Вот, для них это, ну, не допустим. Они в это не верят просто. Вот, итак. И тогда, если ценности нет у тебя в жизни, то для тебя вечность закрывается. Потому что в вечности барахло не держат. Там держат ценные вечные вещи. Ценные вещи. Да, вот ценные вещи мы храним. Какую-то шкатулку, какой-то там бриллиантик, да, переносим его из поколения в поколение, по роду там. Родовая ценность какая-то, а какой-то мусор мы на мусорку и там черви переели его, сожгли. То есть мы их не ценим, и поэтому они уходят. И поэтому, если у человека нет ничего святого, не так. Если ценности нету, то все проекты у тебя короткометражные, и вечность для тебя закрыта. Как понять, что для тебя вечность закрыта? Симптоматика страх. Ты начинаешь бояться. Вот это вообще парадокс. Жить не для чего. Ничего ценного нет. И я даже сам для себя не особо там ценен. Потому что, ну что, как все меняется как-то. Я от чего-то завишу. Ну нет ничего ценного. И я вот трясусь, и я боюсь. Непонятно чего. Страх. Потому что, ну, страх смерти. Страх вот исчезнуть.
Ну, тело испытывает страх. Там даже когда ППС проезжает, ну, адреналин же идет. Потому что я знаю, что я сейчас буду сопротивляться с ними. Это ж нормально, я так понимаю.
Ну да, 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 я спасибо за подсказку, потому что страх сам по себе это нормальное чувство, это на инстинктивном уровне, это защищает нас, чтобы я там через 3 метра я, может быть, пропасть перепрыгивал, а вот если я на 8 метров, то у меня тело цепенеет и говорит, куда ты вообще? Ты вообще...
Ну, это нормально, правильно?
Да, это нормально. Вот ненормальна трусость. Трусость ненормальна. И трусость, она характерна только для эгоистов, для, если человек альтруист, потому что сам для себя, ведь с точки зрения эгоиста, альтруист он сумасшедший, он сам для себя, может быть, он себе там как-то там зубы чистит, хранит себя, там здоровье, все, ну когда, ну может броситься на пулемет ради там других товарищей, чтобы их не постреляли, вот может закрыть, то есть это... Ну, мое поле выходит больше. То есть, это вообще сознание рода называется. Сознание рода. У эгоиста этого нету. Сознание рода, или там у кришнаидов сознание Кришны, или сознание Бога. Вот это есть тонкий план в человеке, что он есть. И это есть такое бессмертие. То есть должно у человека быть что-то святое, иначе все его добродетели и хорошие человеческие качества, даже если они есть в наличии, если такие вот, ну, хорошие качества, которые можно там как-то там, ну, замерить, не замерить, но их оценивают окружающие, сам человек, они просто исчезнут, потому что они не имеют точки приложения. Потому что, ну как написано там в Писании, дерево, не приносящее доброго плода, рубится и в огонь. Если вот я такой хороший, ну представьте, если вот у меня мышцы, а я ничего не поднимаю каждый день, ну она усохнет потихонечку. А если в гипс вообще ее, вообще усохнет. Вот, заново. Или смотрите, космонавты, они там на орбиту вышли, поболтались недельку, пришли, они заново ходить учатся. Мышцы без нагрузки атрофируются. То так природа устроена, так и хорошие качества, если они не имеют точки приложения, и человеку все хуже, хуже, потому что мы себя хорошо чувствуем, знаете, что такое хорошо чувствуем, когда я себя не чувствую. Здоровье, это когда я себя не чувствую. Вот когда я себя чувствую, это я больной. Когда я пальцем могу показать, где у меня какой орган, это я старый. Так вот, эгоист и старик – это одна и та же категория. Это люди, состарившиеся раньше времени. Почему состарившие? Вот у них эта тонкая ушла, вот, и они ощущают только вот это плотное, которое без поддержки этого тонкого, ну, считай, что труп такой. И, конечно, у него все болит. Конечно, у него все болит. И у старика все болит, у ребенка ничего не болит. Поэтому, чтобы быть молодым, чтобы быть сильным, вот эта сила берется там. Почему одни много имеют, другие мало имеют? Потому что одни, у них вот эта, вся вот эта матрешка там, тоньше, слово пришло, они видят, о, очень простое слово, можно так делать. А если слово пришло, оно приходит и к грешным, и к праведным, говорится, пришло, а у меня только плотное, а я его не понимаю, я опасаюсь. Потому что тело бренно, и страх для него естественно. А чем тоньше, тем долговременнее проект. Те не боятся. Они говорят, ой, что-то опасно. И они его не распаковывают. А если бы не распаковали, там бы пролилась бы такая вот эта, как считается, амрита, напиток бессмертия для тела. И там все было тебе хорошо. И ты был экипирован там и денежно, и ресурсно, и, ну, и энергия. Вот все, что вот в этом мире в данный момент там фигурирует, как, ну, как богатство какое-то, да, оно у тебя будет. Но ты его не распаковал, и вот ты нищета теперь. И начинаются проблемы тогда. Итак, вот должно у человека быть святое. И вот что-то святое, это не обязательно религия, просто должно что-то быть, иначе он просто как слякоть будет. Вот я помню, когда мы были там пацанами еще такими, ну, и, ну, какой, класс второй там школы, третий, вот так вот, может, пятый, не помню. И рассказывали анекдоты всякие, там, про Василия Ивановича с Петькой, там, Анка-пулеметчица, что-то такое, рассказывали. И потом один, это было в советское, там, далекое время, один говорит, а вот анекдот про Ленина. И один человек говорит, а вот про Ленина, пожалуйста, не надо. Вот не надо про Ленина. Вот. И половина сказали, нет, про Ленина не надо. Не то, что они там политически были задобленные, просто у них было что-то такое, вот что-то такое надо уважать. Если у тебя нет авторитета что-то такое уважать, ну ты никто. Тут, если никто, если на все можно наплевать, ну я даже сказал таким образом, эти пацаны, это мальчики, они так защищали свое государство, можно сказать, да, потому что ачарь-основатель Владимир Ильич Ленин там, вот он и создал, может быть это так, может быть это не так, неважно. Или, например, во Франции там одна какая-то редакция взяла и сгоряча опубликовала карикатуру на Мухаммеда или на Аллаха, что-то такое. Ну, что-то такое. Причем с таким, с голубоватым оттенком, понимаете меня, да? Мусульмане пришли, убили всех, еще гранату там кинули. Вот, и их там не нашли. Там мусульман сейчас много во Франции. Вот когда сейчас пошло это переселение, там Африка, это, мусульмане, вот, они же, у них там по 8, по 10 детей, а у этих там полтора ребенка, и это же хорошо. Вот, и все. Понимаете? Не посягай на святое. Может быть, это вот такие вот. Потому что могут быть люди, которые это не пойму. Или, например, вот какое-то священное писание. И я знаю много вот священное писание. Вот, например, эта книга, она правильная. А вот эта книга, она уже переделанная. Это одна и та же книга, просто другое издание. Но это уже фу, это уже плохо. А вот это уже хорошо. Ну и то, когда люди как-то нехорошо отзываются о таких вещах, у них потом в жизни начинаются какие-то вещи некрасивые. Например, я знал один человек там на лекции начинает говорить, вот, а мои комментарии к такому-то, а ты вообще кто такой, чтобы давать комментарии к священному писанию, например, да? Ну, например, никому не придет в голову давать... Ну, если я какой-то, вот автомеханик, я там карбюратор, если я в этом не понимаю, ну, засмеют же, да? Вот. А священное писание, если ты чудеса делать не можешь, вот не трогай тогда это, у тебя нет квалификации. Если у тебя не было чудес, ты просто раз, опираясь на это писание, там раз, и все, у человека там нога отросла или что-то такое, если у тебя этого не было, ты не специалист, понимаете? И те, которые вот лезут... со своим рылом в суконный ряд, да, то... Итак, должно быть что-то святое. И я сейчас прочитаю, а что Википедия говорит за цинизм? Цинизм. Вот, я сказал, что это плохо, это невыгодно, это вред себе и окружающим. Почему? Себе и окружающим. Ну, попозже скажу. Википедию. Цинизм. Читаем. Это наглое, бесстыдное поведение, отношение к чему-нибудь, проникнутое пренебрежением к нормам нравственности и благопристойности. Цинизм или циничность – откровенное, вызывающее, пренебрежительное и презрительное отношение к нормам морали, культурным ценностям и представлениям о благопристойности, отрицательное отношение к общественным нормам нравственности. Я для чего вот это говорю? То есть нехорошие характеристики, мы не хотим такими быть. А это результат недостаточных отношений с Богом. Просмотр хороших кинофильмов, выучить чьи-то заповеди, прыжки там у алтаря, там лоб разбей хоть алтаря. У тебя отношения с Богом не прибавятся, у тебя должны быть личные отношения с Богом, не общественные. Это не храмы и церкви. Это ты с ним должен разговаривать.
Через действия, да?
Ну, вот мы сейчас не только через действия тоже, да. Поведение, выражающее, осознанное и демонстративное, они же все, как мой кум говорит, на понтах. Когда человек из себя ничего не представляет, он вот хочет вот так вот демонстративно, он выражает презрение к этим. Почему? Потому что, согласно Священному Писанию, вообще любому Бог делает так, чтобы я, ходил немножко в нормальном состоянии. Если я буду себя чувствовать затурканным, я в этот момент не смогу прогрессировать. А не смогу прогрессировать, значит, буду деградировать. Потому что ничего не идет вверх, идет вниз. И поэтому... никому нельзя говорить, что ты тупой там и вот это, И вот, когда он видит, что все что-то говорят о чем-то, он не понимает, он говорит, да это вы говорите ерунда, оно вообще это пыль, оно не нужно. Вы занимаетесь ерундой. Он их опускает и таким образом из-за этого чувствует себя хорошо. Демонстративное игнорирование моральных ценностей, мировоззрение, воспринимающее этические ритуалы, как мешающие и избыточные для решения практических задач. Как это можно сказать? Вот. Это значит, не надо конфетно-цветочного периода с женщиной сразу в койку. Понимаете? Вот примерно так. А зачем эти ритуалы? А эти ритуалы для чего-то, чтобы люди притерлись друг к другу, что-то поняли. Что-то стоит, не стоит, это вообще во всем. Я специально такой пример, чтобы было понятно. Так вот, циник, а он так. цинизм. И сейчас это пропагандируется во всех фильмах. Любой фильм сейчас вот прям с этого и начинается. Это даже сюжетом не знаю. Это как заказуха какая-то. Да? Чтобы люди опускались до уровня цинизма. Для чего? Чтобы у них не было отношений с Богом. То есть это работает и в ту, и в другую сторону. С какого края ни начни. Если человека выучить быть циником, то он с Богом даже и туда и даже и не будет смотреть. А его бери голыми руками. Потому что это тело. У него силы нету. У него он не будет каким-то йогом, каким-то там каратистом, железной рубашкой. Он будет просто вот просто тело, животное. Причем глупое животное. И можно весь ресурс. А ресурс на него как бы сверху идет, раз он ну, родился. И вот этот ресурс кто-то будет забирать. А у него еще и наследство какое-то есть у этого человека. Вот для чего это делается. Мировоззрение, воспринимающее этические ритуалы как мешающие или избыточные для решения практических задач, отрицающие такие мотивы поведения, как сострадание, жалость, стыд, сочувствие и другие, как не соответствующие личному интересу. Мешает, стыдно мешает, да? Сочувствие мешает. Цинизм в убеждениях, поведениях характерен для людей, готовых прибегать к любым средствам для достижения своих личных целей. Ну, кто такого полюбит, да? Кому он такой нужен? Характерен он также и для людей, решивших найти выход из своего бесправного положения. Вот, ну, никто не состоялся, а вот теперь... Цинизм дает установку на намеренное принижение мотивов других людей, всех сфер, всей сферы того, что воспринимается как высокое, надличное. Человек, вот внимание, не в ресурсном состоянии, человек не в ресурсном состоянии, просто не в состоянии поверить, что кто-то, это Википедия, может думать еще о чем-то, кроме себя. Вульгарный цинизм – это глумливо-ироничное отношение к тому, что выступает в качестве высокого, принципиально и наиболее свойственным социальным и культурно слабым группам. И человек, циник, он ненавидит всех, кто выше его, и старается опустить до своего уровня, чтобы хорошо выглядеть в своих глазах. Есть такая знаменитая формула, называется 20-60-20. То есть нормальный человек, ну нормальный человек, значит успешный человек, здоровый человек, про него что-то говорят, у него нет никаких комплексов, неполноценностей, он никому не должен. К нему очередь, чтобы подружиться с ним. Это человек, который имеет большое окружение, и из этого окружения они, ну, оно, как сказать, неоднородное. Вот 60% с этого окружения это равные с ним. Равные с ним. Он может за круглым столом или на кухне там, ноги на диван закинуть, не стесняется никого. Они вот свои там в доску. Вместе там или отстреливались, ну, друзья, друзья. То есть равные, они могут быть, это из Махабхараты, друзья могут быть только между равными. Если люди не равны, они не могут подружиться. Не могут. Как вот не срастаемая вещь такая. То вот у тебя равных должно быть столько. Это значит, как только человек начнет заниматься каким-то делом, которое больше, чем просто в квартире прибраться, у него сразу появляются друзья. Понимаете, это симптом. Значит, ты ничем, кроме своей норы и себя не занимался, если у тебя нету друзей. И их должно быть 60%. Но это не все сказано. 20% это должно быть люди, которым ты в рот заглядываешь, интересуешься. И при этом не считаешь себя никем. Вот если у тебя много друзей, которые считают, там, Вася, все нормально, там, это, за тебя, там, в вагоне воду, у тебя нет комплекса неполноценности, поэтому ты способен учиться. И у этого человека еще 20%, которые ему в рот заглядывают. Это означает, этот человек постоянно учится. И потом эти, вот эти то есть старшие, равные и младшие. Младшие становятся равными потихонечку, да, а потом ты идешь туда, и те старшие для тебя становятся равными. Они скажут, все сказал уже, появляются новые какие-то старшие. Идет такое движение. Так вот, если у тебя нет равных, равных, то у тебя нету ни старших, ни младших. И ты тупой циник, ты не можешь обучаться вообще ничему. И ты при этом думаешь, что ты очень умный. Умный. И тогда комплексы неполноценности, которые сглаживают, которые, ну, такой самогипноз. И что такое равные? Вот для меня все равные. И тогда такое явление наступает, как оно называется, панибратство. Я со всеми, так вот, понимаете, со всеми. Ну, как ты можешь со всеми? Со всеми нет. Должны быть настоящие друзья. И если у тебя нету друзей, которые предугадывают твои желания, которые поздравляют тебя с днем рождения, то у тебя нет и равных. Ты вообще один. И вот это называется цинизм. Коллапс сознания. Коллапс сознания.
Только один такой человек, с кем можно, ну, да, в ногу идти. Больше у меня нету, друзья.
Эти люди, которые...
Они где-то в цинизме, да?
Ну, вообще, знаете, сказал какой-то святой, я не помню, какой-то христианский православный святой, что все люди делятся на грешников, которые считают себя праведниками, и праведников, которые считают себя грешниками. Вот. В психологии есть такой эффект Даннинга-Крюгера, а там люди, которые учатся, они говорят, да, мы вообще-то так туповатые, а те, которые туповаты, они говорят, не, мы в порядке. То есть, если есть такая самокритичность, то значит, ну, все в порядке.
То есть, я же не отказываюсь.
По-простому, что дурак, если он понимает, что он дурак, он уже не дурак. Вот. Так, на чем мы остановились? В общем...
60-20-20.
Да. Вот циник, у него вот эта формула 20-60-20 не работает, поэтому он не растет. Он такой, получается, как карлик среди сверстников. Пока были, ну, молодые, там, пацанами шли-шли, потом кто-то ушел вверх, а он так и остался. Эти уже женились, у них там дети, внуки. Это ничего. Это где-то на предприятии. Этот артистом стал, ну... Как-то все как-то состоялись, а он как никто, так и не женился, так и вот так вот, и просто вот умничает на ровном месте. И буксует. Не растет, потому что для роста, это называется парампара, нужны вот эти отношения. Нужны отношения. Если отношений нет, ну не получится. Я одно время долго занимался каратэ, один это долго, а потом, когда зашел в группу, просто группа, просто рядом со мной кулаками... Там у Рамова Шагеря, там все вот это. И у меня сразу поднялось вот так вот. В группе, ну это как накрыло поле такое, групповое. У тебя по-другому все. Одиночки, ну, не, ну есть какие-то самородки, может быть, там. Какие-то там, как там Иисус Христос или что-то вот такие. Ну, бывают такие. Бывают это специальные. Это овеш-аватары их еще называют. Частичное воплощение Бога или просто аватары. А обычные, ну вот так вот прогрессируют вот в группе. То есть, а цинизм, откуда вообще это появилось, это древнегреческая философия, там есть такое слово кинизм. Ну, даже с сравнением, там просто они все упрощали, и они даже так кичились тем, что вот я неграмотный и вообще ничего не хочу учить. И они пренебрегали обществом, пренебрегали семьей, вот так вот, ну и даже по сравнению с кинизмом, цинизм это, ну, просто вырождение вот всякой философии. Это вообще не философия, это деградация. Но сейчас над этим очень много работают там в институтах, вот, в вражеских институтах работают, чтобы распространить это как философию, как образ жизни. Но одновременно вот даже и вот эти киники, там верность, благодарность у них почиталась. А у цинизма даже этого нет. И цинизм может быть результатом накопленного отрицательного опыта и выражением негативных чувств. Знаете, что такое накопленный отрицательный опыт? Это просто в человека вселяется бес. То есть, если по одному поводу у человека раз на одни грабли, еще на одни грабли, по одному поводу. Вот все там раз, фирма открывает, вот все открывают, а он не открывает. Все там женятся, а он не может. И он пробует, а ему почему-то нельзя. Вот ему почему-то нельзя. Или в этой жизни, или просто как вот чего-то, какого-то ингредиента ему не хватает, чтобы или жениться, или открыть фирму. Вот что-то вот в сознании не хватает. И потому что если ему это позволить, то он повесится. И поэтому Бог ему не дает этого. Говорит, дорогой, ну нельзя без страховки. Без парашюта самолета не надо прыгать. Вот парашют заведешь, Вот тогда да. Вот, и почему-то вот, и когда боль возрастает, возрастает, и потом вот я вижу вот очередные грабли, там черенок вот такой уже, и тогда возникает, и я не могу удерживать, ну, чтобы на себя руки не наложить, я начинаю считать это за добродетель. Я говорю, а я горжусь вот тем, что я там, это вы там женатики все, а мы вот, помните, как украшение строптива, да, Челентано вначале говорит, ну и что толку, что толку, что вы женаты. Он этим гордился, говорит, вот я, вот нормально, а вы кто, посмотрите на себя. У него эта философия, которая его поддерживает, и благодаря, это правильно. Это правильно, он находит какие-то плюсы в этом. Но на самом деле просто эта информация в нем оживает, и все оживает, а что, она сама по себе не оживает. Это туда бес ныряет. Бес ныряет и начинает потом человек, вот он одержимый бесом, там, безбрачия или там, не открывать эту фирму, что-то такое. И он все, на все смотрит вот в этом. Это можно просто экзорцизм привести, но тогда он в уныние впадает человек, и поэтому, можно сказать, даже бес такую положительную роль выполняет, чтобы человек это духом не упал, да. Но смотрите, все-таки одержимость это не очень хорошо. И вот был такой этот Бертран Рассел, известный же человек, да, вот по его словам, он как сказал, циники не только не способны верить, что им говорят, но и не способны вообще верить во что-либо. То есть это абсолютно неверующие люди. Абсолютно неверующие. И как вы думаете, цинизм это уголовное преступление или нет?
Я думаю, да.
Ну, вы знали. Да, я вам сейчас зачитаю статью даже. Оказывается, в УК РСФСР 1960 года хулиганство, статья 206, могло быть признано как злостное и повлечь за собой более тяжелое наказание, если действия отличались по своему содержанию цинизмом. То есть, как... Ну, раньше, ну, пьяный был, что с него возьмешь? Ну, взяли, сделали такую статью, что это в состоянии алкогольного опьянения отягчающие обстоятельства, да, ну, чтобы это не было это прикрытием. Так вот, если с цинизмом вот так вот это сделать, то, что, ну, вообще не человек, то статья значительно утяжелялась. Цинизм выступает как признак хулиганства в УК Украины и Уголовном кодексе Белоруссии. И так и называется исключительный цинизм. Может быть признано проявление бесстыдства, грубой непристойности, надругательства над обычаями, традициями и другое демонстративное пренебрежение к нормам морали и нравственным ценностям общества. То есть даже ввели в уголовное право. Вот. Но это так. Вообще, а что говорили о цинизме? То есть я смотрю, для чего я это говорю? Потому что ты либо все имеешь, либо ты нищий, и ты вот такая бравада, как цинизм, пытаешься скрыть свою нищету. Но цинизм усугубляет это все. Поэтому с цинизмом надо распрощаться, вот, сказать ему спасибо на этом этапе, я пошел дальше. А нельзя, потому что святое место, то, что ну, мы не можем что-то у себя убрать, не взяв прежде. Мы должны вытеснять. И вот надо вот с Богом отношения. Ну, укрепить. Ну, чтобы вы вообще не сомневались, что это нужно, срочно и всем надо, потому что вот все войны, вся нищета, вот то, что мы наблюдаем вокруг себя сейчас, вот во всем мире, да, это цинизм, самый настоящий цинизм, наглый цинизм. Цинизм, то есть, ну, врут в лицо просто, это тоже цинизм. Понимаете, нищета это цинизм. И поэтому, и если мы хотим это, ну, человечество поднять на нормальный опять уровень, какой он был хотя бы там, ну, лет 50 назад, хотя бы, да, то мы должны сами перестать быть циниками, потому что алкаш алкаша в трезвую жизнь не вытащит. Мы должны перестать вот это пьянствовать вот этим вот. И вот афоризмы, цитаты про цинизм. Герберт Уэллс, известный человек, что он говорит? Цинизм это юмор в плохом настроении. А, ну, я больше не говорю, кто это авторов, просто зачитаю. Цинизм – это человек, который ни во что не веря, требует, чтобы ему верили. Циник – это не тот, кто не верит, что Бог есть, а тот, кто не хочет, чтобы он был. Циник – это людская сова, сова, бодрствующая в потемках, слепая на свету, охочая до падали и пренебрегающая благородной дичью. Вот так вот про цинизм. Единственным орудием самозащиты обывателя является цинизм. Это Максим Горький, обыватель. Предыдущие мои лекции были про то, что война началась из-за обывателей. Не из-за каких-то сатанистов, а обывателей. Это, говорит, все священные писания. Обыватель – это самая страшная сила на земле. Это, как это, бремя земли. Обыватель – это человек, который не выполняет своего предназначения. Он платит квартплату и все такое. Он просто ничего не делает. Он просто живет и поддерживает свое состояние.
Это серый цвет, да? По серенькому.
Ну да, он просто потребитель, да. И тогда начинается война, и ее целью, по большому счету, сатанисты, конечно, они по-другому там рассказывают, чтобы обывателей не было. Это было, регулярные такие чистки происходили. Вот 17-го года революция, Советский Союз бы не состоялся, пока не уничтожили обывателей, их просто уничтожали. И говорят, ни за что в архипелаг ГУЛАГ, ни за что. Как в анекдоте, попадает человек в ад, и говорит, я же ничего не сделал, вот за это и попал. Вот за это и попал. Потому что возьмите любого человека, как он потребляет ресурсы, там это, тратит ресурсы, а ну, он думает, заплатил это там бумажными деньгами и все. Нет, а природа пострадала там, а экология, кто за это заплатит? Ты должен хотя бы что-то сделать, но если ты просто живешь, все. И так, что такое циник опасен прежде всего потому, что возводит злобу в добродетель. Что такое циник? Человек, знающий всему цену, но не знающий ценности. А вот еще, чтобы стать циником, нужно быть умным. Нужно быть умным. А чтобы хватило ума не стать им, нужно быть мудрым. Цинизм – это единственный смертный грех, который я знаю. Это сказал Генри Льюис. У циника оно вместо любви – вожделение. Вожделение и любовь – это такая же сила, она такая же по мощности. Только любовь она там созидает, а вожделение разрушает. Но другая по направлению. Если любовь – это то, что я хочу там дать другим, а вожделение – то, что я хочу взять. Вот так вот. Циник хочет взять, потому что ему все не хватает. Почему не хватает? Кто любит, он вот не оскудевает рука дающего. Не усыпется слова Божьи, он их распаковывает, потому что у него хватает храбрости это делать. И он экипирован по жизни, ему ничего не надо. Циник этого не делает. Ему дается его пайка, а он не знает, что с этим делать. И он начинает подворовывать. Поэтому вот работа таким пылесосом. У него вообще, у циника перевернутые приоритеты восприятия тонкого и плотного мира. У божьих людей сначала тонкое, сначала, вначале было слово, он это слово распаковал, сделал, вот оно что-то получилось. А этот оттуда же не берет, и он думает, надо взять откуда-то плотное, и потом она эволюционирует во что-то там тонкое. Ну, такие. И вот есть такой материализм, вот откуда он взялся. То есть у него, в связи с тем, что тонкость плотно поменялась местами, у него поменялись местами логика и чувство. Значит, логика и чувство. Потому что, ну, что тоньше? Что тоньше, логика или чувство?
Чувство. Ну, это как эмпатия, правильно?
Нет, логика тоньше. Тоньше. Сначала, смотрите, плотное тело идет, физическое тело, потом астральное, потом ментальное. Мысли тоньше, чем ощущения. То есть оно плотнее. И вот мысли нужны для того, чтобы я сканировал сам себя. Правильно сделал, неправильно сделал. Почему? Потому что я себя знаю. Но циник, он сканирует и думает про вот этих вот. про окружающих. Он их это, а он про них не знает, он не квалифицированно о них судит. Он судит о них как по трупам. Вот он видит эти трупы и судит. А ощущение, он ощущает себя. И от этого он заболевает. Заболевает. Например, я вот бегу, расцарапался, но мне некогда. И тело тут само зажило, потом я вижу шрам, думаю, не могу вспомнить откуда. А если мне делать нечего особенно? Цинику делать нечего. Он не озабочен, он за собой только бдит. Он, тут что-то такое. И когда он внимание на свое тело, там все процессы останавливаются. И сразу там заражение крови, там что-то такое начинается. И он болеет дольше. То есть он приносит вред и себе, и окружающим. То есть здоровый человек себя анализирует, окружающих чувствует. В общем, признаком здоровья тела и ума, это когда ничего не болит, когда я тело не чувствую, когда на мозг мне ничего не давит. Ничего не давит. Вот, ничего не давит на мозг. Тогда это здоровье. А у циника все давит на... Он смотрит, причем... Ну, у Божьего человека, он как он под напором, вот так вот. Сознание определяет бытие. То есть это он бытие раздвигает, как вот тот Нео в этом вот фильме, да, вот так вот, в «Матрице». Вот. И поэтому он ничего не чувствует. Не потому что он влияет на окружение. То есть он живет, а тот выживает, а тот на него давит окружение. И он, конечно, его все чувствует. Вот такая болезнь. И, ну, в общем, как старик. Ну, полностью от мертвого его отличает только то, что он чувствует боль. И вот он чувствует свое тело. И кто же сказал, я не понял, что вот, не помню, услышав, то есть они все, вот ничего хорошего, ничего хорошего не говоря, они сразу на плохое. Там, услышав запах цветов, циник озирается в поисках гроба, например, вот такое. Где это цветы в лесу? Наверное, кто-то помер, да, помер. То есть мрачная такая картина мира, он потому что тонкую не чувствует. Итак, и вот эти, вы заметили, как старички или старушки сидят на лавочке, вот так вот смотрят, мимо идут, а вот этот не поздоровался. Ага. Да? То есть циники, они и старики, это одна категория, они требуют к себе такого трепетного, ну почтения. Mm. Чтобы их... Понимаете? Потому что и эти с Богом общаются, и у них хорошее настроение. Хорошее настроение – это вот так реализуется одобрение Бога. А у них Бога одобрения нету, им надо вот вынь да положим окружать. И поэтому они очень сильно озабочены своим телом, и как к ним относятся. Они становятся такими человекоугодниками. Итак... В общем, наживают. А хотя сам, вот он тонко чувствует, на него не посмотрел, этот не поздоровался, а сам может на мозоли наступать и этого не чувствует. Он не чувствует окружающих. Чувства нам нужны для ориентации в пространстве. Вот. Короче, у них нет тонкой составляющей. Где взять тонкую составляющую? Где взять тонкую составляющую? Еще раз напомню. Вначале было слово, я даже зачитаю. Тонкая составляющая, вот Библия говорит, это было слово. И слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть. Это практическая вещь. И у нас, и этот процесс не заканчивается. У кого-то это начало быть, а у кого это не начало быть. И без него ничего не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь. Жизнь. Поэтому одни энергичные, а одни такие флегма, понимаете. И жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. От Иоанна. Заметили последовательность? Все находится внутри слова. Все находится внутри слова. Поэтому, если к тебе пришло слово, распакуй его. Там сила жизни, как написано. Это значит, надо начать действовать по этому слову. Начать действовать, это и есть распаковка. Вот из введения. Вот есть такая Бхагавад-гита. Вот, там есть введение. И это, вот я сейчас зачитаю из этого введения. Вот. Имена Бога и сам Бог не отличны друг от друга. как интересно. Поэтому, когда, это Бхагавад-гита, когда Бог Кришна велит Арджуне, помни обо мне, а Бог Чайтанья призывает, это, то есть Бог сначала так явился, это вот, вот тут вот, видите, 10 раз, как он появлялся, да, вот, в разных воплощениях, да, ну еще там, причем там есть воплощение, в котором он еще должен появиться, это калка аватара, еще не пришел. Да, и там,
должен, да?
Да, и там и про Иисуса там написано, Паришья Пуране, что придет, возьмет грехи мира на себя, это за 3000 лет до его появления. То есть, веды такие штуки интересные. И вот, так, что там дальше читаем? Сейчас, минуточку. Когда Бог Кришна велит Арджуне, помни обо мне, а Бог Чайтанья призывает, постоянно повторяйте имена Бога, они говорят об одном и том же. Между этими двумя наставлениями нет разницы, так как имя Бога и сам Бог не отличны друг от друга. И внимание, это касается не только Бога, а вообще все, потому что все есть как бы малая его часть. На абсолютном уровне не существует разницы между предметом и его названием. Слово – это архивированное состояние какого-то предмета. И вот одни распаковывают, а другие бессильны. Бессильны распаковывать. Потому что, вот, я начал-то с чего? Что вот раньше была буквица, а потом стала фонетика, да?
Ну да.
Когда пришли там Феликс Держин, кто, я не знаю.
Луначарский,
да. То есть, смотрите, если нет взаимоотношений между людьми, вот люди приходят и что-то вот говорят, то разговоры между ними, они жизни лишены. Они просто говорят, ну, поддержать. Сотрясает воздух, и поэтому бессмысленны, то есть это просто фонетика, нет смысла. Вот так и с Богом, если у меня нет с ним отношений, конкретики, если нету, конкретики. То есть я пришел, ага, время, сейчас отче наш, потом это, да, все. Вот, все сделаю, могу своими делами заниматься. Нет, ты приходишь к нему по конкретным делам, и не разные каждый день у тебя должны быть. Если это нет конкретики, это твоя молитва, такая же фонетика. Там жиши, муму и все такое. Ты просто извлекаешь, ты от животного не отличаешься. Твои слова это не слова, это просто звуки. Ты просто выдыхаешь воздух. Вот. И когда он мне говорит тоже, для одних это о, так и будет, и через некоторое время он идет в этом направлении, и там находит этот предмет, это там здоровье, свою любимую, своих детей, там переворачивает весь мир, там и все такое, для него это реально, то для других, то, что Бог говорит, это просто звук. Да, неплохо было бы, если бы было так, но что я могу сделать, кто я? Вы, как это? Вы даете нереальные планы, помните, операция «Ы», да, вы даете нереальные планы. Вот. То есть звуки, тогда получается человек, он не верит в преобразующую силу звука, силу слова, силу мысли в этом мире. Не верит. Хотя везде уже нарисовано, что вот я просто беру стакан воды и пишу здесь любовь. Вот. А здесь, а другой стакан воды напишу, здесь там какая, ну напишу так, ну я не знаю, там дрянь напишу, дрянь. Вот. Потом, если замораживаем эту воду, это красивые кристаллы, а тут слезы мешают говорить, понимаете? Я просто напишу. Вот. То есть силу слова даже не сказал, даже не звук, а просто вот даже вот такая магия слова, и все равно это не помогает вот этим. То есть слово, оно мертво для их восприятия. Поэтому циничных людей или людей, которые не общаются с Богом, мы можем смело отнести в разряд животных. И хоть они говорят, они не говорят. Не говорят. Они просто, это даже и слово такое специальное, праджалпа на санскрите, которое обозначает бессмысленный разговор. Смысла нет. Вот. То есть, если его слово для меня мертво, для моего восприятия, то как следствие я игнорирую его слово. И такое положение дел называется отсутствием бхакти на санскрите. То есть отсутствие смелости и любви. Отсутствие бхакти. В этом человеке отсутствие бхакти. То есть если нет взаимоотношений. Итак, как укрепить взаимоотношения с Богом. Вот мы живем, например, на земле, ищем там успеха, радости, счастья. Или вы что-то другого ищете? Вообще что-то ищете на земле? Ну, или я пришел, да, все нормально, ничего не ищу.
Нет.
Ничего не ищете, да?
Почему же ищу?
Ага. Я тоже ищу успеха, счастья, радости. Это естественно желание не просто человека, а каждого живого существа. Это зафиксировано, потому что я ищу, Бог мне дает, и так вот мир как-то движется, и так и интересно. И Бог наблюдает и радуется. Когда вот родители смотрят за детьми, если он не да, он сидит со слюной вот такой, а что-то так, он же радуется, родитель. А если он сидит и ничего не ищет, это ужасно, да? Вот так и Бог. Он тоже смотрит, мы же его, так сказать. То есть информационное поле, то есть мы ищем успеха, радости, ну, принципов. У каждого оно свой, там, своя радость, успех. И информационное поле вокруг нас, это газеты, журналы, различные курсы, наполнены различными принципами, как достигать эти цели. И эти принципы, они, ну не все, конечно, есть и ложные, они, в общем-то, правильные. Но они работают в зависимости от наших взаимоотношений с Богом. Вот если есть взаимоотношения, работает. Если нет взаимоотношений, не работает. Ну, я не знаю, с чем сравнить. Вот я могу знать правила дорожных движений, но я не пешеход, дома сижу и машины у меня нет. Зачем оно мне? Да? Вот. То есть, чтобы этим пользоваться, ну, надо какой-то вот ресурс. Какой-то ресурс. Если нет этого ресурса, Бог не дает. Если я с ним близок, если я под его защитой, тогда я могу этими принципами воспользоваться. А ну, я даже побоюсь ими воспользоваться, этими принципами. Я говорю, да не работает оно. Пробовал, да, пробовал. Но я, понимаете, пробую, когда безопасно. А эти принципы, они, ну, как... Кто не рискует, тот не пьет шампанское, да? Вот. Чтобы ты в таком положении, хочешь быть в лучшем. Если ты будешь делать то, что вчера, ты тут так останешься. Это причинно-следственная связь. Надо сделать что-то новое. А я в новое боюсь. И принцип говорит, иди вот это в новое. А у меня нет с ним отношений. Кто имеет с ним отношения, он не боится. От лица Бога бежит сам страх. И тогда я эти принципы, ну для меня просто, ну красивые слова. Красивые слова. Итак, ну например, в Конституции Украины вот много чего написано, да? Написано. Но вот если я перееду в Канаду, то там некоторые пункты Конституции работать не будут. Это же понятно, да?
Ну да.
То есть есть вот эти принципы, которые работают, они, оказывается, работают, когда я вместе с Богом. А когда я без Него, они не работают. Он говорит, я их написал для тех, кто вот рядом со мной ходит и меня слушается. Вот. То есть для сына, для моих детей такие правила. А те, которые сбежали, где-то беспризорники, допустим, да, какие правила? Они не работают, они этими благами пользоваться не могут. Ну, просто нету возможности. Значит, сбежали куда? Под юрисдикцию дьявола, а вот там свои законы. Там свои законы, и они тоже привлекательны, там свои понятия уголовные. И там все тоже правильно, и там можно как-то адаптироваться даже. Ну, в конце концов, там тебе на ноль все-таки сведут. То есть... Там ты уменьшаешься, здесь ты увеличиваешься. Вот и вот эти священные писания, это законы, которые действуют на территории, ну, царства Бога. Не князя мира сего, там другая конституция, и другая перспектива вообще развития событий. В общем, все зависит от крепости твоих отношений с Богом. И тогда один только взял, о, какое откровение. Вот что я говорил, да, у кого? Вот сразу, о, и сразу берет, а другой, нет. А третий говорит, да вообще, этого не может быть, у меня совсем другие понятия. Вот как крепости отношений? Я многим вот так вот за грудки беру, говорю, тебе что, жалко с ним поговорить? Ты что, не можешь выбрать, ну, 5 минут за 2 суток с ним поговорить? Вот, что будет от тебя? Вот ты попробуй с кем-то, вот у тебя есть друг, ну, жена у тебя, да? Ну, не пообщайся с женой 2 недели. Что будет? Скандал будет. Отношения, которые не поддерживаются, ухудшаются. Они не остаются на этом уровне. Они ухудшаются. Свято место пусто не бывает. Ты не можешь вообще не общаться. У тебя в голове какие-то процессы начнутся. Как это, у Весолома Подводного есть такой афоризм, что время, которое осталось после молитвы, с удовольствием заберет сатана. Вот так, с удовольствием заберет сатана. И ты даже об этом просить не будешь его. Ты просто, тебе надо будет чем-то. Ты не можешь в пустоте сидеть без отношений. Никто не может жить в вакууме отношений. Природа не любит пустоты, изречение древних. Ты начнешь незаметно для себя жить в атмосфере дьявола, то есть на его территории. И потом будешь говорить, что-то вот по молодости, смотри, как все получалось, а сейчас вот то же самое дело не получается. Ты по молодости, ты у Бога был, а сейчас ты съехал куда-то вот не туда. Угу. Да, ты такой самостоятельный уже стал. Вот, я зачитаю, еще зачитаю вот это Бхагавад-гита из введения. Вот в самом начале введения, сейчас я зачитаю. Что здесь говорится о взаимоотношениях с Богом? Идут. Каждое живое существо уже связано... Не так надо читать. Неправильно читаю. Надо читать так. Каждое живое существо уже связано с Богом. Это те думают, что ну, это кто-то связан, а не связан. Вот написано, каждое живое существо уже связано с Богом. Определенным отношением. И когда человек достигает совершенства, эти отношения становятся очевидными для него. Оказывается, надо достигнуть совершенства в чем-то, да? Ну, чтобы что-то получилось, да, какой-то результат. А так не очевидно. Однако в нашем нынешнем положении мы забыли не только о верховном, но и о своих вечных взаимоотношениях с ним. Каждое из мириад живых существ всегда, мне нравятся вот эти слова, всегда находятся в определенных отношениях с Богом. То есть, ну, разные могут быть. Не похожие, что у меня такие, а у него, вот нет у него. Они другие просто, другие. И ты можешь до них и не допрыгнуть, да и не надо. Каждый из мириад живых существ всегда находится в определенных отношениях с Богом. Такое состояние существа называется сварупой. Рупа это форма санскрита, а сва это вечная такая, вечная форма. Занимаясь бхакти, ну, грубо перевести это любовь, живое существо может восстановить свою сварупу. Этот уровень называется сварупа ситхи. Ну, ситхи все знают, что такое?
Нет.
Да, что, да ладно. Ситхи. Ситхи это мистика. Ситхи. Вот левитация это ситхи. Гипноз у меня. Вот один владеет, другой может коробок спичечный двигать мысленно. Это ситхи. Ситхи. Ситхи это мистические совершенства, который обычный человек, то есть животное, то есть циник, не может делать. А другие могут. Я знал одного человека, обычный человек, он так брал спичечный коробок вот так вот и взглядом зажигал его у себя на ладони. Да, лично такой. Виктор Михайлович Щербатенко работал на втором Запорожье. Бригадиром пути просто сел на все. Да. Вот. Итак. Этот уровень называется сварупа ситхи, то есть мистический уровень, совершенным изначальным положением души. Вот самая последняя шлока, 18.78, называется, там описывается симптоматика присутствия с Богом. Там написано, что Бог, он называется повелитель мистиков. Короче, смотрите, я слишком много говорил, написано, каждое живое существо уже связано, и когда ты будешь говорить, и потом к тебе эти разговоры станут просто как с другом, у тебя начнутся чудеса и знамения, и правила физики, химии, биологии и так далее, не про тебя. И вот это нормально, это называется сварупа. Твоя сварупа. Вот. То есть, смотрите, Ну, мы смотрим, но не все такие вот чудеса, да, показывают. Вот, кстати, они показывают не на сцене, а вот когда надо. Когда надо. Когда приходит, ты так раз так, и печень у него зажила. Вот так вот. А просто вот так на показ, это тогда ты лишаешься этих. Этим нельзя. Это всегда должно быть иметь конкретную точку приложения. Более того, если ты вылечил человека, и он больше в Бога не стал верить, у тебя тоже это забирается. Ты должен понимать, что это от Бога, это не мое. И вот тогда все нормально. Тогда все нормально. Это не для вот этого, не для вот этого пыжхания, да? То есть, смотрите, получается, Слово Божье, оно живо не для всех. Не для всех. Вот для них вот живо, я знаю. Это Радомир зашел. С опозданием, но все равно. Да. Не для всех. Оно живое только для того, кто имеет отношение с Богом. Как узнать, кто имеет отношение с Богом? Вот посмотрите на Радомира, да, улыбка постоянно. Значит, отношение с Богом есть, да. Вот, понимаете? Симптоматика. То есть, знаете, вот физиономика, оно ж не зря, да. Вот какие люди. В общем, и Словом Божьим можно мерить свои отношения с Богом. Ну как? Я уже это говорил. Если идет Слово Божье, и одни говорят, о, легко, сейчас пойдем делать. Что там? Конституция, да, написано. Конституция, кстати, со Слова Божьего взята, да? И там написано, надо вот это сделать. Бах, пошел, полицаю рассказал, и тот, да, действительно. Это значит, у человека тесное отношение с Богом. Он просто уверен в себе, у него там родовые связи, все такое, хорошее настроение. Если слабые отношения с Богом, он, о, Конституция, какая красота. Ну, это ж только Радомир может с полицаями говорить. Я ж не могу говорить это с полицаями. У меня не получится. Это значит, слабые отношения с Богом, но он в Бога верит. Третье, это когда человек читает Конституцию или Священное Писание, просто чтобы успокоиться, просто нервы успокоить. Его вот так вот побило жизнь, он читает, ну, типа такая психотерапия у него, все на этом. И четвертая категория, как говорит, не-не-не, это не так. Это люди-циники, которых тонкий план, они его просто на пшик уже вот извели. Вот. Такие категории. Вот. Первая категория меня радует. Я когда что-то говорю, они говорят, мне звонят, говорят, о, я вот так вот сделал, у меня все получилось. Вот. Я говорю, о, хоть не зря это болтал. Там следующие, вторые категории говорят, это все хорошо. У меня, кстати, из-за этого в различных храмах исключили из числа лекторов, потому что я говорю это для всех. Они говорят, нет, это только для некоторых. Для некоторых, которые говорят, что вот, ну да, это все хорошо, но для некоторых. Эти люди, знаете, они как шабашники. Они немного поживут святой жизнью, то есть смелой жизнью, смелой. Святой это смелый, а грешный это который трус, понимаете? Вот и вся разница. И вот они немножко поживут, потом что-то сделают, потом раз, опять это в безопасности, так отдыхает. Вот немножко так, немножко так, немножко так, немножко так. Я им говорю, вы можете уже наконец сюда вот перейти и больше вот туда-назад не идти. Вот раз и навсегда, чтобы... И оказывается, это можно сделать. И я сейчас зачитаю, как это сделать. Это опять же пишется вот в этой книге, опять из видения. Вот. Следуя принципам, изложенным в Бхагавад-гите, человек может раз и навсегда... разрешить все, мне нравится слово «все» проблемы материальной жизни. Какие все? Это значит, вообще ты не боишься. Никакие бомбы, никакая полиция, никакие, понимаете? Это значит «все». «Все» это значит «все». Мы как-то почему-то отделяем социальную жизнь и вот эту политическую жизнь от жизни. А это, ну, это составляющая ее, да, одно и то же. И если человек... смелый и ничего этому миру не должен, а мир ему должен, тогда собака на тебя не гавкает, полиция на тебя не это, под белые ручки не берет, и бомба, если летит, то летит мимо. А если ты миру задолжал, то собака на тебя гавкает, а еще и кусает, полиция найдет именно тебя, и бомба прилетит именно к тебе. И собака от бомбы, от полиции, в принципе, по большому счету, не отличается. Все зависит только от тебя. Только тебя. Итак, я все-таки заболтался. Прочитаю дальше. Вот это. видение. Следуя принципам, изложенным в Бхагавад-гите, человек может раз и навсегда разрешить все проблемы материальной жизни. Тот, кто постоянно помнит меня, верховную личность Бога, кто всегда сосредоточенно думает обо мне. Знаете, что такое сосредоточенно думать обо мне? Если совесть пискнула, что вот я вижу, и это не так, и надо, столько, надо все бросить и сделать, чтобы это сделать. Но только смелые люди. Вот это называется сосредоточенно помнить обо мне. Понимаете? А не то, что там вот нам рассказывают. Это вот в сторону. Не отвлекаясь ни на что другое, тот без сомнения придет вам ко мне. И Бхагавад-гита 8.8. Этот метод совсем не сложен. Наш ум постоянно носится повсюду, но мы должны научиться всегда держать его сосредоточенно на образе... Ага. Заходите, люди добрые. Верховного. Вот. Пути и способы, позволяющие достичь высшего уровня самоосознания, указаны в Бхагавад-гите. Врата в царство этого знания открыты для всех. Войти туда может каждый. Представители, а вот тут мне интересно, представители всех без исключения сословий могут приблизиться к нему, думая о нем. Ибо, знаете, что такое думая о нем? Это просто думать, просто мыслить. Люди, которые мыслить, это знаете, что такое? Мыслить, это с Богом говорить. Если я просто где-то прочитал, зазубрил, у меня вопрос, я у кого-то спросил, это значит, человек без мыслей находится. Думает, это когда он... у него возник вопрос, он начинает морщить лоб, и к нему приходит ответ. Вот это и есть разговор с Богом. Думать, это должно быть какое-то мышление. И мышление, я уже говорил на предыдущих, есть рациональное, иррациональное, логичное, алогичное. В общем, аж 10 штук. И в каждом классе средней школы убивается одно из мышлений. И в конце концов, когда он выпускник, он думать не может, а думает, что он думает. Вот это и есть безбожие. Образование вот так вот связано с безбожием. Вот наша вот эта средняя школа с безбожием. Что такое безбожие? Например, говорится, если у человека в старости вот этот старческий маразм никого не узнает, это следствие безбожия по жизни. То же касается учеников. Если ученик учится плохо, это безбожие его родителей. Потому что маленький человечек от родителей зависит. У меня дочка во втором классе, она знает уже и геометрию, и на английском говорит, и все. Она обычная девочка. Я просто беру эти. Вот это божественное, когда знания вот так вот идут. Вот так вот идут. Но для этого учителя, веды говорят, учителя должны быть из родителей, не какой-то чужой дядя. Я же ее как облупленную знаю, да? И поэтому она эти знания хватает. Вот это Бог присутствует. А когда человек тупой, это и есть безбожие. Тупой во всех отношениях. Тупой это и, как сказать, боящийся. Боящийся. Это тоже одно и то же. Потому что раз и вот такая вот формула, да? 325 прибавить 832. И сразу, ой, страшно. И даже не пытается сложить вместе. А если не боится, то раз, и выдает ответ. Страх. Мои дети, старшие дети, у них уже дети, во втором классе переплывали Днепр. Не надо бояться. Одна плыла сама, а вторая плавать не умела. Держалась мне за руку, я одной рукой греб. Вот где балка на ума. Понимаете? Ум и смелость рядом. И откуда еще идет? Если у тебя с Богом есть отношения. Есть отношения. Итак, что ж тут? Этот метод совсем не сложен, написано. Наш ум постоянно, то есть он все равно носится повсюду, но мы должны научиться всегда держать его сосредоточенным на образе Верховного. Пути и способы, позволяющие... Так, я это, кажется, читал. Думать о нем, слушать и... под силу любому. Например, вот вчера я... Бог был постоянно со мной. Я пошел туда, потом сюда, потом думаю... как это так? Как это совпадает? Это без Бога не может быть. И потом начал тут плясать по комнате, понимаете? Вот. Как это так? Это невозможно, чтобы так вот событие прямо стыковалось до секунды. Только там положил трубку, там это позвонили, так, и у меня вообще ни секунды не потерялось. тогда я это понимаю, я это радуюсь. Понимаете как? И это дает мне потом, вот, ну что дает все. И тут написано, поэтому он говорит, что любой человек, а вот смотрите, тут, вот тут я смеялся просто над этим. Вообще Священное Писание, это я бы отдельно юмористическим этим издал. Любой человек, даже торговец, падшая женщина, и самый последний из людей, торговец стоит на первом месте. Даже любой человек, что даже торговец. А знаете почему торговец? Потому что все вот это вокруг, оно же бесценно. А торгаши, любой ярлык, сколько это стоит, оно обесценивает это. Обесценивает. Это своего рода цинизм. И написано, даже торговец может, вот, последний из людей, ну вот, падшая женщина. То есть проститутки и торговцы, смотрите, в одной категории. Может достичь чего? И кому сложнее всего? Как по-вашему? Проститутки?
Торговцу.
Торговцу. Торговцу сложнее всего, да. Вот. Даже для этого не надо обладать развитым интеллектом. Суть в том, что каждый, кто следует принципам бхакти-йоги, бхакти-йоги это когда совесть сказала, а ты сразу побежал делать, и признает верховным высшим благом, высшей целью, предназначением жизни, может перенестись в обитель Бога. Что такое обитель Бога? Хорошее настроение. И вокруг тебя получается аура хорошего настроения. И Отче наш, там что написано? Да, будет царствие твое, как на небе, вот здесь небо, так и на земле. И другого царства не будет. И каждый из нас делает это, вот это, или гадит вокруг, или и все. И по вот этим плодам. Итак, следуя принципам, изложенным в Бхагавад-гите, человек сможет, написано, каждый сможет сделать свою жизнь совершенной и раз и навсегда разрешить все проблемы материальной жизни. Все находится внутри слова. Я для опоздавших скажу, что вначале было слово, и слово на высшем уровне от вещи не отличается. Вот. А если кто Кибурен еще изучал, то там написано, что все есть мысль. Вот я – это мысль от пятки до макушки головы. Просто мысль такая. Да. Если я знаю, как я называюсь, то есть просто одни люди могут распаковать слово, а другие не могут распаковать. Им не хватает чего? Смелости. Смелости. Им не хватает вот этого тонкого плана. Все находится внутри слова, поэтому если к тебе пришло, ты должен его распаковать. Но распаковывает не все. Не все. А всем одинаково дается. Надо начать действовать. И вот мы приходим к самому главному. Я сегодня расскажу 4 принципа усиления отношений с Богом. Если у тебя есть сильные отношения с Богом, у тебя есть все. Если нет у тебя сильных отношений с Богом, у тебя будет все, но это все работать не будет. Ни конституция не поможет, ни волеизъявление тебе не поможет, ничего тебе не поможет. И мы знаем такую статистику, что один пришел, просто сказал, ему и поверили, он такой уверенный, понимаете, в себе. А другой там бумажками вложился, бесполезно. Бесполезно. Итак, первый принцип, это начать действовать, это есть распаковка слова. Это первый, то есть некоторые сидят в оцепенении, ждут. Это как, ну представьте, вам пришел друг, принес подарок. Ну, тортик, я не знаю, что там, да. И вы сидите и смотрите на него. Ну, распакуй. Распакуй, да. Так и слово. Если к тебе пришла какая-то мысль, она тебя греет и все. Надо сразу все бросать. И вот бхакти, это значит, когда вот чем бы ты ни занимался, если оно тебе пришло, это надо делать срочно. Если ты это же самое сделаешь через, ну, секунд 30, ты получишь по голове. Потому что это рисковый проект. И если ты вместе сразу это сделаешь, то ты получишь результат. И тебе за это ничего не будет. Потому что в этот момент закон кармы не работает. Закон кармы не работает. И в Священном Писании вот здесь написано, если ты подарок Бога не распакуешь, а протормозишь, то твоя природа чуть спустя, страх твой заставит тебя сделать то же самое. Но ты тогда потеряешь себя. Потому что ты это будешь делать своим ресурсом, потому что Бог тебя ждать не будет. Только сразу, вот По волне, по вот этой вот. Сразу. Потому что потом пойдет карма. А это какой-то божий был тарант. И ты тогда, и потом тебя и полиция, и все такое. Ты за это будешь отвечать по карме. Почему? Потому что ты сразу не пошел за Богом. Такая разница. Это, ну, ты все равно это сделаешь, понимаете? Вот глупости. Ты придешь в то же самое кино, но там уже титры. Тот же самый борщ, но там уже прокис, понимаете? Но ты туда же придешь все равно. Придешь, потому что тебе твоя природа за шиворот протащит тебе по самой, по той же траектории. Для чего это делается? Написано, для чего это делается. Да, ты сейчас трусил и этого не сделал. Но Бог надеется, что в следующий раз, и Он даже тебе там подготовил какую-то мину такую, чтобы ты там проявил какую-то храбрость, доблесть и все такое. В следующий раз, когда это будет. Потому что ведь наши подвиги, они ж не вот, я готов для подвига, пошел совершать. Нет, обстановка должна для этого созреть. Я должно быть, иметь точку приложения. И вот когда вот в будущем она будет, меня туда уже притащили за шкирку, как котенка. Уже ощипанного такого. Но я опять могу. Понимаете, я всегда нахожусь в том месте, где мне надо, в том месте и в то время. Говорится, что вот не в том месте, не в то время очутился. Это все в раке. Мы всегда находимся в том месте и в то время. Просто некоторые хронически игнорируют Бога. То есть они хронические, ну как, трусы. Трусость — это аморально. Аморально. Поэтому последний шлока Бхагавад-гита говорится, что симптоматика, что ты с Богом или не с Богом, это сила, победа, изобилие и нравственная чистота. А нравственная чистота — это бесстрашие. Потому что если человек трус, он и предаст, он и изменит, он все что угодно. Это не какие-то межполовые там нравственные чистоты, а вот это трусость. Ну вот. И вот Бог пришел, сказал тебе слово. Ну, представьте, друг пришел к вам, да, и говорит, вот подарок. А у меня тут свои проекты. Я говорю, ну, положи его туда, будет время, посмотрю. Как вам друг будет относиться, да? Да? Это кто-то видел, это фильм такой, Челентан, «Укрощение строптива», да? Там она принесла ему такое, там какую-то шпатку, так, так, так. Ну, он издевался над ней явно. Он так, куда же деть? Ага, и бах, этот ящик такой, он так, опа, смотрит, думает. Ну, такое вот непочтительное отношение. Человек пришел там с душой. Потому что как я отношусь к подарку, так я и отношусь к дарителю. Ну, не то, что Бог обидчивый, а просто ну, то, что не увеличивается во мне, оно будет уменьшаться. Если отношения не увеличиваются, они уменьшаются. Вот ничего на месте не стоит, не стоит. Ну и, в общем, то есть, какой бы ты ни был, в общем, вот ты вообще никакой, такой грешный, и трус пускай ты там грязный, надо относиться к его слову серьезно. Потому что вот тут такая вот благая весть. Он к тебе относится не по твоим предыдущим делишкам, а потому, как ты относишься к его слову сейчас. То есть никогда не поздно. Никогда не поздно. Почему? Потому что, ну, говорится, что он вневременный. Его слово вообще не просто инструкция, что делать. Это упаковка, в которой есть его, ну, что там есть, сила, его присутствие, его мудрость, его способность оживить умирающие ситуации. То есть оживление вообще тебя, исцеление, кто там какой-то калека, исправление, новое начало, избавление, укрепление духа, если у тебя с духом там не очень, укрепление тела, укрепление души. Вот. То есть слово изнутри нас, вообще вот это слово, это единственное, кто положительно, что положительно влияет на нашу душу, дух и тело. Никакие психотерапевты, никакие массажи, все, что извне, не поправят это дело. Все идет изнутри. То есть, если ты поправишь некоторое время, знаете, то, что снаружи все это делается, ну, это, ну, можно, ну, человек там без памяти, когда находишься, да, ты там его лечишь. А если он при памяти, тут надо вот так работать. Потому что если, короче говоря, иммунная система твоя тогда будет отказываться работать. И знаете, курение не то, что там она на легкие давит, она просто, человек, естественно, никотин перестает вырабатывать организм, который очень нужен для пищеварения. Все, и потом, как поел, так сразу надо где-то искать ее. Алкоголь то же самое, алкоголь естественным образом вырабатывается. Только все, что извне, губит, а все, что изнутри, оживляет. Ну, и не то, что потому что некоторые, ой, не могу там бросить, и все такое. Вот есть такое слово «любовь», которое переводится как «бхакти», и там написано, что человек храбрый, храбрый человек, который бесстрашный, он может быть, вот все вот эти принципы нарушать, он может и попивать, и покуривать, и все такое. И это любви не мешает. Оно ее, конечно, сильно тормозит, он был бы сильнее. Ну как сильнее? Например, мусульмане говорят, что если 100 грамм выпил, Аллах с тобой 10 дней не общается. Вот так, да.
А если сигаретку скурил?
О, я знал такую онколог всесоюзного масштаба Надежда Николаевна Новикова. И когда при ней кто-то курил из ее учеников, она говорит, это свечку сатане палишь? Реально так, реально так. Это такое жертвоприношение маленькое. А представьте, ты всю жизнь куришь, да?
Это вношение газовой камеры с тобой получается.
Да. Ну, не будем. Знаете, я больше уважаю людей, пьющих, курящих, но смелых, чем вот таких стерильных, но этих заяц у них внутри живет. Понимаете?
У них же, что у мусульман, у них когда там Рамадан идет, они ночью там едят, а днем же ничего не едят. И вот когда спрашивали, а почему, он говорит, а ночью не видит Аллах. Вот если ночью он выпьет 100 грамм, то все равно 10 дней не будет общаться.
Ну, смотрите, хорошо уже то, что они учитывают, что когда пить, когда не пить, да?
Ну да.
Они забывают, что он не спит как бы, да? Смотрите, слово... Итак, на чем мы остановились? Что Слово Божие внутри нас, которое, если мы его, конечно, при слове распакуем, оно лечит нам и душу, и тело, и дух. Что такое душа? Это значит, мы в прекрасном настроении. Что такое душа такая? Ну так, типа поболела. Плохое настроение. Плохое настроение. Ну, за эмоции отвечает. Дух это значит решимость. Ну, а тело, все понятно, да? Но самое главное вот что. В Божьем Слове это сила. Если это слово не распаковано, оно просто информация. И мы сейчас знаем, есть такое слово модное, информационная война, которая так не по-детски всех это, ну, давит. Но давит она только тех. То есть эта информационная война, она не может ослабить, оглупить, напугать и уничтожить, которые вот в Слове Божьем укоренились, которые его просто не игнорируют, которые люди совести, люди храбрые, это одно и то же. У меня есть совесть, и что ты сделал по этому поводу? Ничего. Нет у тебя совести. Понимаете? То есть совесть есть, Бог-то есть у всех, но что ты с этим делаешь? Ничего не делаешь. Значит, ты бессовестный. Совесть есть, но ты живешь без нее. Бессовестный человек. И вот на них информационная война действует. Они там рассказали, они уже вот так вот затрустились, испугались все. Вот кто-то боится. То есть слова со стороны это просто информация. Вот то, что я вам говорю, это не Слово Божье. Нет, Боже мой. Слово Божье это то, что у вас возникает изнутри в ответ на мои слова. Вот это главное. Потому что это, что у вас возникает, оно связано с вашей жизнью. Это, вот это конкретная инструкция для вашей жизни. И не то, что я говорю. Не то, что я говорю. Вот, из предисловия, еще раз прочитаю. Из предисловия, я вот... Там одно предисловие прочитаешь и думаешь, а что там дальше вообще читать, если в предисловии все написано. Вот, прочитаю из предисловия. Ну, мне так вот захотелось. Это предисловие уже другое, к английскому изданию. Каждый, кто, читая Бхагавад-гиту, вот, действительно стремится извлечь для себя благо, должен понять содержание Бхагавад-гиты на практике под непосредственным руководством самого Бога. Вот, когда было на английском написано, написано было 3 раза. А на русском взяли и убрали. Потому что ты должен под руководством учителя духовного, он тебе должен вправить мозг. Нет, ты должен читать, и внутри тебя вот это главное. Вот что. Ну, короче говоря, думать надо. И тогда Бог войдет с тобой в разговор, и тогда принимается какое-то смелое решение, в общем, которое без Бога ты бы не мог принять. То есть, если ты смелый, значит с Богом. Не смелый, значит все. А страх бежит от лица Бога. И из Библии зачитаю, а то все подумают, ага, Бхагавад-гита, поехал на своей Бхагавад-гите. Вообще любое, смотрите, берете Писание, все написано. Блажен муж, который о законе его размышляет. Он день и ночь. И будет он, как дерево посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист его не вянет, то есть со здоровьем все в порядке. И во всем, вот во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, они как прах, возметаемый ветром. Ибо знает Бог пути праведных, а путь нечестивых погибнет. Это самое начало вот этого псалтырь. Смотрите, что для этого надо? Думать. Разговаривать с Богом – это думать. Не все люди, которые разговаривают и думают, они думают. Думать – это значит принимать решения. Если я просто там так, в Никарагуа так, в Анголе, Мозамбике так, все знаю, я такая ходячая энциклопедия, я не думаю. Я просто магнитофон, просто ну память хорошая. Думать – это принимать решения. И тут же их начинать делать. Вот это начинает вызывать. И вот тогда у тебя будет все в порядке. А так ты просто и боишься, потому что инициатива же наказуема, да? Вот. А вот полный текст. Это я специально прочитал. Вот блажен муж, который размышляет. Вот кто размышляет, у него все фэншуй, да? А вот кто не размышляет, у него проблемы. Блажен муж, который не ходит. Вот первое, не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешник, не сидит на собрании развратителей. Но в законе его размышляет. Я вот эту строчку пропустил. Оказывается, есть такие, и будет он как дерево и так далее. Там, да? То есть, есть специальные школы для нечестивых, школы для обучение греху, школы для обучения разврата. Теперь произошла школьная реформа, и все эти школы в обыкновенной средней школе. А физика, химия там, и так далее, это просто как ну, факультатив, причем очень плохой факультатив. А вот это там им полный рост. Вот моя дочка, например, помимо того, как вот я ее просто вот учу, 3 часа в день всего, играючи, не напрягаясь. Причем это вот в школу ходили, помните, да? Блин, школа. Температура. Может, температура есть. Может, не надо ходить. Да? Знакомо, да? Да я тоже сам себе нагонял температуру. А зимой вот так вот идешь, так, чтобы рукава тебе там не доставали. Да это холодно. Вот, приходишь, а там двойка. Там, а тут они выспались сколько хотели. Потом они, давай мы тут зарядку делать, потом это по партам тут, Алиса сюда, Влад туда там, я им там даю это, и они друг перед другом так. И все, 3 часа в день, и результаты какие. И тут они в безопасности, а в школе они не в безопасности уже давно, понимаете? Не в безопасности. И вот. Ну ладно, это же школа. Понятно, со школы сейчас коллапс. Школу сейчас вот нельзя. Причем это во всем мире. Во всем мире. Потому что вот я так учу, и мы еще записались на школу, чтобы, ну, не то, что там отмазка была, а придут, скажут, а что они вот учатся или нет. Он мне раз диплом, там, например, вот есть Оптима школа такая. Так там уже рассказывается в этой Оптиме, какие должны быть семьи. Мальчик с мальчиком, девочка с девочкой, все там уже написано, за толерантность там в полный рост уже все есть, да, вот. А, и такие смешные там эти, там, 15 умножить на 8, она, там Алиса смеется, говорит, это что это? Вот, она там трехзначные там это, корни извлекает, а там вот это, ну. То есть это обычная школа, и чему там учат. Хотя своих они учат очень хорошо, там технического текста по 300 страниц в день их, вот элита, запоминает. А вот этих людей не надо, чтобы они знали, точные науки не надо. Итак, а для взрослых, вы понимаете, вот когда, вот, допустим, была революция, да, 17-го года, и там Владимир Ильич Ленин сказал учиться, учиться и учиться, вот, и детей стали учить, а взрослых, их сразу стали подтягивать, да? Надо всех учить, потому что неграмотные будут тянуть на и вот школы там рабочей молодежи, если помните, да? Вот, и взрослых тоже, и сейчас же учат, раз в раз, как там говорят, школы для нечестивших, для обучения греху, для... и поэтому для взрослых тоже появились эти вечерние школы, например, стрип-бары какие-нибудь, да? Да, какие-нибудь там секты, какие-нибудь, и вот люди вот этим занимаются, киноклубы, какие-то вообще казино, и это преподносится даже как духовная практика, и так же как к богам идут, к этим, к психологам, парапсихологам, там, целителям, ну, в общем, эти категории, которые бескорыстно любят деньги. Вот. Я еще раз на бис повторю, все, что вы взяли за деньги, от этого толку не будет никакого. Написано, что вот есть такое брахманическое сословие, то есть это относится священники, учителя, врачи. И эти люди не должны даже касаться денег, брать. Они должны даже, вот даже написано, жить в добровольной нищете, чтобы это не зависело, чтобы их слово не зависело, смотрят, кто сколько даст, и поэтому я вот, чтобы это слово не искажалось. Здоровье, купленное за деньги, уйдет. Ты должен понять, почему ты болен, и тогда это понимание тебя излечит. Вот это будет правильно. Потому что никто не зря болеет. Итак, их много, которые вот ходят в класс обучения вот этому нечестию, греху, разврату. Так много, что формируется общественное мнение, что, смотри, молодцы. Вот, а там вообще там клубы сатанистов. А смотрите, какие артисты, они какие роли играли. Смотрите, они вот там вот тоже, там вот Том Круз там какой-то, да, сатанист такой. Вот, а это Голливуд вообще одни людоеды, реальные людоеды. Даже детей едят. Вы думаете, они индейку на пасхальную там эту едят? Нет, они едят человеченку, маленьких детей, да, вот так вот. Вот. И бизнес такой, ну, в общем, все так серьезно. И они там, смотри, вроде как процветают. Ну, у меня есть статистика, ко мне обращалось несчетное количество людей, больных, хворых. Самые несчастные из них богатые люди. Например, вот Черняк, вот этот водочный король, да, вот. Там, боже мой, когда он пришел, там такие организмы, я таких не видел, секьюрики. Это ну просто, ну, человек не в себе, не в себе, не в себе. То есть это очень несчастные люди. Вообще мне такое подозрение, что не богаче человек, то он давно уже не человек. Там внутри что-то такое сидит и рулит рычагами, там это полная одержимость. Ой, а что-то там... А вот нельзя свет включить вот тут? Ага, что-то потемнело. Ага, вот, спасибо. Что-то темно или мне кажется?
Заговорили за темное, и сразу потемнело.
Так. В общем, итак, слабые автоматически склонны примыкать к большинству, а сильные принимают собственные решения. Сильные принимают собственные решения. И как бы ты там ни выпячивал грудь, все окружающие прекрасно понимают, слабый ты или сильный, принимаешь ты решение или просто плывешь по течению. Да? Вот этим отличаются циники, которые без тонкого плана вообще люди, и, ну, так сказать, все остальные божьи люди. Еще раз хочу прочитать вот это. «Блажен муж, который о законе его размышляет день и ночь, и во всем, что он не делает». Успеет. Тот, кто всегда сосредоточенно думает обо мне, сможет разрешить все проблемы. Смотрите, проблемы есть у всех. Но процесс размышления о Боге каким-то образом их убирает. Что такое процесс размышления о Боге? Это не то, как он выглядит. Это то, что он тебе сказал и как это сделать. И когда он тебе говорит, давайте я начну немножко издалека. Считается, что в сердце человека, вот в этой вот географии, да, в сердце человека есть две души. Одна называется атма, это я, это душа, атма, на санскрите. Другая называется парам-атма. В ведах указано их размер. Атма десятитысячная кончика волоса, ну, очень маленькая такая. А параматма, она где-то 20 сантиметров. Вот Бог в человеке 20 сантиметров, кто не знал. 20 сантиметров, так и написано. Ну, написано, что разный рост у всякого, потому что мы, она от безымянного пальца до большого, вот так вот, вот. От этого пальца вот это расстояние. Вот такое. Вот. И атма знает, что мне надо, что я хочу. Мне пинжак в клеточку или в горошек. То есть, и так я одеваюсь по своему вкусу. Это, если я оденусь, то значит я свою роль выполню. Если я оденусь неправильно, а по моде, значит я свою роль не выполню. Я должен питаться то, что мне нравится, одеваться то, что мне нравится. То есть, пожарнику надо один костюм, врачу надо белый халат, да, понимаете, да? Вот, и поэтому я должен по своему вкусу. Это знает атма. А парам атма, Бог знает, что надо делать другим. И она мне это говорит. Я не могу знать, она мне подсказывает, что им надо сделать. И вот когда она мне говорит, что им надо сделать, и я делаю это, вот это и называется, я разговариваю и размышляю о Боге. То есть это не просто моя миссия, но это привязка вот к конкретным вот этим. Итак, вот когда это и есть размышление о Боге, как вот это все сделать? Ты тогда, во-первых, когда ты размышляешь, наполняешься истиной, которая дает тебе знания, которая порешает все твои проблемы. А в противном случае ты все равно наполнишься только не истиной, а вообще чем попало. И когда придет пора решать проблему, ты как мусорная корзина с мусором, и этот мусор вообще ничего не решает. При этом тебе кажется, ты все-таки наполнен. И ты ходил по каким-то семинарам там, понимаете? Это не значит, что вот эти знания неправильные. Просто тебе они завтра не пригодятся. Тебе надо какие-то другие. А то, что тебе Бог тебя вливает до молекулярного уровня, подойдет. Вот знаете, есть такой метод похудения. Вот толстые сильно люди... Особенно женщины. Мужики этим не страдают. Толстые, ну что? Как этот, вот мой зять говорит, это просто живит. У меня такой живот, да. Он одной рукой легковую машину поднимает, вот так за задок, с колесами отрывает. Здоровый такой парень. Вот. Он говорит, это просто живот у меня. Он не тренировался, ничего. А, что я хотел сказать? А вот кто хочет похудеть, талию соблюдать, а есть такой способ придумали. Надо... Есть там петрушку, капусту и все такое, какое-то вегетарианское, желательно не вареное. Вот, набить желудок до конца, а потом ешь, что хочешь. Все равно не переварится. Это для тех, для гурманов, кто не может отказаться от пищи, а похудеть хочет. И вот это главное набить, вот что, а потом ты ешь, вроде вкусно, а оно не переварится. И потолстеть не получится, потому что капуста заняла все место. Вот так и человек, который набьет свою голову всякой ерундой, туда придет что-то от Бога, а оно уже не лезет туда. Ну не лезет. Оно бы могло пролезть, но эта информация сопротивляется, она же живая, она говорит, а подождите, нет, в очередь, пожалуйста, вы тут не стояли. Вот, вот такой метод. Сейчас много информации, вообще ни о чем. Так, послушать и забыть. И приходит время действовать, и я не подготовлен. Короче, первый принцип – распаковка информации. Слово пришло, начинай действовать немедленно. Второй принцип – это отрекись от идолов. Это серьезный принцип. Отрекись от идолов. Всего четыре принципа, потерпите. Я сейчас очень быстро. Первый – это я долго мусолил. Отрекись от идолов. То есть, идолопоклонство. Вот, есть такая книга «Шри Чайтанья Чаритамрита». Здесь написано, какие виды идолопоклонства существуют. Их всего пять. Читаем. Все думают, что идолопоклонство это вот какая-то икона, я на нее там крещусь. Нет, это не идол. Или какой-то, ну, в 3D такое, знаете, там из дерева или из камня. Нет, не это идол. Потому что это Бхактивинода Тхакур, которого, ну, и уважают. Вот он говорит, божество, которое является олицетворением Бога, доступно материальному... Божество это олицетворение Бога, доступно материальному взору. И все. Для облегчения. Для облегчения. Кто не может, у него фантазии не хватает визуализировать. Поклоняющие божеству вовсе не являются идолопоклонниками. А кто же является? О, и тут гораздо... Кто такие идолопоклонники? Это люди, которые поклоняются тому, что не имеет к Богу никакого отношения. Идолопоклонники делятся на 5 категорий. К первой категории относятся дикари, огнепоклонники, древние греки, поклоняющиеся планетам. То есть астрологи. У них там луна зашла, луна вышла, понимаете? Точно так же, как человек храбрый, ему все равно там, что физика по этому поводу говорит, он это делает, и его сопровождают чудеса и знамения. Также и планеты вот эти, они говорят, вот, Меркурий вот вошел туда, и все теперь, все. Нет. Люди, ничего не знающие о личностной ипостаси Бога, но искренне верящие в сверхъестественные силы, в силу своего невежества поклоняются какому-нибудь яркому, светящемуся объекту, как Богу. Такую разновидность идолопоклонства не следует осуждать, так как она вполне соответствует уровню этих людей. Вот эти астрологи, вот эти вот астрологи, они хотя бы понимают план Божий, когда вот это надо, когда вот это не надо. И вообще вся астрология относится исключительно к материалистам. Материалистам. Примерно так же, как вот ночью надо спать, а днем надо вот бодрствовать. Да? А если у меня дело горит, а если там война, что я буду режим дня соблюдать, что ли? Нет. Это тем, кому делать нечего. Вот у него предназначение выключено, вот тем оно хорошо заходит. Вторая разновидность идолопоклонства. Досконально изучив все разделы материального знания, человек в ходе логических рассуждений приходит к выводу, что Бог представляет собой аморфную субстанцию, противоположную всем материальным качествам. И это вторая разновидность идолопоклонства. Вот Бог, вот ничего, вот размытое здесь вот так вот. Это, оказывается, идолопоклонники. Третье. Те, кто считает высшей целью жизни слияние с Всевышним и поклоняется таким богам, как Вишну, Шива, Дурга, Ганеша, Сурья, относятся к третьей категории идолопоклонства. Они не выражают почтения вечному образу Бога, а поклоняются воображаемым формам. Это называется панчаупасана. Вот те, которые, вот Вишну, например, там же Шива, да. К пятой, это, четвертое. Медитация йогов на воображаемый образ Вишны является четвертой разновидностью идолопоклонства. Вот все говорят Кришна, другие говорят Вишну. Вот это четвертое. Она может принести какое-то благо, но не позволяет постичь вечную форму Бога. К пятой разновидности идолопоклонства относится поклонению самому себе как Богу. Приятно так, да? В соответствии с учением читания не существует большего греха, чем такой вид идолопоклонства. Вот. Пять упомянутых категорий идолопоклонников осуждают не только личностную концепцию Бога, но и друг друга. И между собой они там... тоже. Вот. Но это такая официальная вещь. Я скажу попроще и попрактичнее. Какие идолы? Идолопоклонство. Идолопоклонство. Самый большой вид идолопоклонства в армии. Идол лишает человека слова, лишает человека воли. Бог, он предлагает, говорит, я тебе, вот совесть, она говорит, вот так бы неплохо. И если ты этого не делаешь, она не наполягает на этом. Понимаете? Совесть. Бог говорит один раз, не послушался, ну ладно, поступай как знаешь. А идол нет, идол нет. Идол он парализует буквально во. Это вот во всех сектах. И есть такой эксперимент Милгрэма. Кто-то слышал, наверное, да? Не, вы все слышали, просто может не знаете, что так называлось. Это такой человек, который взял, перегородил там стенкой. Там сидел артист, который притворялся, что ему больно. И надо было, помните, да?
Он током бил там что-то.
Да, да, а этот током бьет, и там увеличивает, кричит. Этого Милгрэма потом спросили, хоть один человек потом за стенку зашел, посмотрел, когда там он уже бил там почти смертельные дозы, там он в порядке, говорит, ни один не зашел. Потому что этот сказал, я беру ответственность на себя, я профессор. Я вообще такой. И они вот преклонение перед авторитетом.
Никто из них не остановился, по-моему.
Никто не остановился, да. А в армии, вот, ну, практически недавно, вот это видео обошло там. Вот этот солдат, ему говорит, вон, стреляй в кусты. Он говорит, да, он наш. Он говорит, я тебе говорю, стреляй, сейчас тебе. И он стреляет. Понимаете? Какая конституция, какая что? Стреляет. Вот командир армии. В любой армии мира сейчас очень крутое идолопоклонство. То есть безбожие. Безбожие. Никто не остановил командира, никто не это, потому что он, Бог ему говорит нет. Он говорит, так вот же, так кто для тебя Бог? Вот. И религия, и армия, они очень похожи в этом смысле. Очень похожи. Там одни и те же самые. Там беспрекословное подчинение должно быть авторитету. Я вот хочу зачитать про этот эксперимент Милгрэма. Слепое, это сказал Коммерсет Маэм, ну Маэма знают. Да. Слепое преклонение перед чужим авторитетом сводит человека на нет. На свете и так слишком много идолопоклонства. Коммерсет Маэм. Вот почему вот эта слепая вера в авторитет заставляет нам подчиняться вопреки знанию здравого смысла, совести. В чем подвох? Потому что есть в психологии такой это, эффект авторитета. Ну, например, вот проведем эксперимент. Вот сейчас я разденусь перед вами до трусов, представьте, да? Ну, представьте. И, не знаю, что-нибудь начну рассказывать. Ну, я не знаю о чем. Ну, о биологии, о китах, о касатках там что-нибудь. Вы скажете, да что-то подозрительный какой-то тип, да? А, или, например, про химию начну рассказывать. В трусах, да? Вот. А если я хорошо оденусь, будет у меня галстук, тут будет значок, что я там член-корреспондент науки там какой-то. А если сзади меня будут какие-то колбы стоять, а на стене какие-то почетные грамоты, там, что я Нобелевский лауреат, да? Тот же самый, только не в трусах, а в какой-то экипировке, то ваша вера ко мне, конечно, сильно увеличится. А почему? Ну, почему?
Потому что аватар.
Потому что вот, да, да. Вот точно, они знают. И поэтому, когда к вам приходят не просто полицейские, а с автоматом, а у него тут что-то такое блестит. Вот, и что-то ты, а тут еще вот так на морду что-нибудь такое. О, это, наверное, это. А там же обычный человек сидит. Вот если вы будете представлять его в трусах полицейского, вам будет легче с ним разговаривать. Вот когда приходит, вы представляете, что он просто в трусах. А что вот это вот, оно ничего не значит без него, да? Это просто нуляж. И говорите там свою конституцию, это вот вам бесплатный совет. Да, чтобы на вас не действовал этот эффект авторитета. Эффект авторитета. Вот. На самом деле все гораздо серьезнее, конечно, потому что не зря это все делается. Я говорю, это идолопоклонство, это безбожие, понимаете? Мы говорим, ой, мне так плохо, да потому что ты безбожник, вот тебе и плохо. Потому что ты за Бога эту полицию считаешь. При чем тут? То есть подчинение вообще это считается одной из базовых элементов в структуре вот этих социальной жизни. И определение определенной системы власти, она даже люди хотят, чтобы ими командовали, понимаете, которые не могут принимать решения, вот, а тут вот, а что нам делать, нам сказали, и он, фу, слава богу, не надо принимать решения, меня за это никто-то ничего не это самое, вот, и вот Чарльз Сноу, это такой писатель был, он по этому поводу сказал, больше всего преступлений против человечества было совершено во имя послушания. Вот мы слушаемся беспрекословно, и все преступления, основная база преступлений, 80%, потому что люди просто слушались. Какого авторитета? А ведь это, что вот все, которые нам командуют, они что, все хорошие люди, у них все чистые помыслы какие-то? Нет? Нет? Ну, итак, вот самый главный урок вот у этого, который там током вот это вот манипулировал, самые обычные люди, обычные абсолютно люди, просто делающие свое дело, не имеющие никаких враждебных намерений, способны стать орудием страшной разрушительной силы. И мы это видим. Обычные девушки, женщины за кассой и уже не выдают продукты, потому что ты там что-то не одел. И этим... А там им просто дали такое распоряжение. И обычные люди, и это огромная сила, и приходится там громаде выходить и кошмарить эти всякие бутики, вот что-то такое доказывать, что мы не верблюды, мы и так можем. Просто из-за вот этих таких обычных они слушаются авторитету, их как-то припугнули. Итак, чем отличается Бог от идола? Бога можно ослушаться, а идола ослушаться нельзя. Идолу ты раб. Идол отключает разум. Разум, вот разум и сила, это вместе. Вместе. Ты вообще все силы. И вот Бхагавад-гита 18.63. Бог говорит, я открыл тебе знание сокровений сокровенного. Обдумай все как следует, а затем поступай как знаешь. И вот в комментарии тут Прабхупада пишет, употребленные здесь слова «поступай, как знаешь», вам же на кассе не сказали, оденьте намордники, а может быть и не одевайте, в общем, как знаете, на ваше усмотрение, да? Там конкретно или так, или гуляй. Вот. А вот Бог говорит «нет, как знаешь». Употребленные здесь слова свидетельствуют о том, что Бог не посягает на независимость, которой наделено живое существо. Это самое главное – независимость. Как только я становлюсь зависимым, я становлюсь трупом. А Богу нужны живые. Живые. Вот. Понимаете? Проблемы у кого? У мертвых проблем. У живых нет. У изъявления, помните, да? Я живой человек. Ну так соответствуй. Соответствуй, у тебя не будет проблем. Бхагавад-гите подробнейшим образом объяснил, как можно достичь более высокого уровня бытия. И самый лучший совет, который получил Арджуна, это совет покориться сверхдуше. Вот этой 20 сантиметров, которая пребывающая в сердце каждого живого существа. Обдумай все как следует. Человек должен согласиться действовать по указанию сверхдуши. Вы знаете, все слышали про такую штуку, совет, не совет, а как ковчег завета. Слышали, да? А кто-то видел это изображение этого ковчега? Там такая, какой-то ларец непонятный, там какие-то ангелы, и у них крылья вот так соединяются. Вот они тут головами крылья вот так вот соединяются. И люди там, ученые, раскопали и подумали, и потом они нашли такие устройства электрические везде, везде, везде. И оказывается, так можно передавать звук. Если взять обычную старую советскую электробритву, желательно старую, и включить в радиосеть, то бритва будет говорить. Кто-то пробовал это делать?
А что говорит?
А с ней поговорить можно?
Нет.
В радиоточку?
В радиоточку втыкаете, да, и говорит. Там есть колебательный контур такой. И вы слышите отчетливо музыку, слова, обычная электробритва. Она ж не на это рассчитана, да, на 220 рассчитана. Вот. И вот там вот, и когда вот дуга горит, когда вот кто-то сваркой пользовался, там звук такой характерный, когда дуга, да, звук. И вот эта дуга, и вот эта параматма, это такая дуга горит, и я слышу вот это все, слышу. И вот эта дуга, она всем, в общем-то, командует. То есть Бога можно слышать, можно слышать. Вот оно как, в таком вот виде у человека. Так. Опять из видения. Где видение? Я тут опять видение. Надо было просто открыть и прочитать видение от начала до конца, закрыть вот это и все. Но я прочитаю. Из всех йогов. Да, я должен сказать, что за идолами стоят бесы. Идол сам по себе ничто. Это вот такая дурилка картонная, а за ним обязательно стоит бес. Да. Как за полицейским стоит какая-то другая сила. Да, полицейский не сам по себе. За продавщицей тоже стоит. Вот у нас идол полицейский, продавщица, но за ними стоят бесы. Бесы. Вот. И за идолами тоже стоят бесы. В общем, идолопоклонство — это такая, как сказать, бездумная лжесвятость такая. И во всех религиях написано, вот если ты не думаешь, ты там Богу предался, вот будет как будет, значит все, ты святой. Смирение. На самом деле нет. Это вот ты просто баран, да, и все. Из видения. Из всех йогов тот, а йог — это, йога — это связь переводится, я, йог. Йог. Йог — это не тот, кто в фигу завернулся там, да? А йог — это у кого связь есть. Тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающий в его сердце, не где-то на алтаре, а пребывающий в его сердце, и исполненный непоколебимой веры, связан со мною самыми тесными узами. То есть мы здесь видим, что гарантированно настоящий Бог только в сердце. И что йоги — это люди думающие. Не которые на гвоздях, а это думающие люди. И вот такая гарантия от идолопоклонства, то есть от рабства. Такой способ укрепить отношение к Богу. То есть все виды идолопоклонства — это методы затмить совесть и гарантированно выполнять любые исполнения команд гуру. Вот. И любая вот армия мира, и в магазине. И знаете что, вот сейчас, это не просто полиция, идолом может быть сигарета. Идол — это не обязательно какой-то истукан. Идол — это то, что мы не можем контролировать. Вот симптоматика. То, что мы не можем. Мы понимаем, что не надо бы, а не можем. Вот это идол. То есть это может быть обида, это гнев, это похоть, это алкозависимость, это объедание, это вообще те вещи, которые человек перестал контролировать. И эти вот эти вещи стали кнопками для дьявола. Вот. И вот он на тебе как на пианино. И когда у тебя так, надо что-то Божье такое сделать, вот бах, нажимается кнопка, а я не наелся там, да, а завтра, а я не выспался, да, и все так попозже, встаньте в очередь, да. Вот. И вот это мировое правительство спит и видит, чтобы осуществить такой контроль, чтобы технически, ну, знаете, да, технически, чтобы с джойстика человеком управлять. Ну, это управление уже, так мы знаем, осуществляется. Но они хотят просто упростить, чтобы технически. Вообще люди приносят, я бы сказал, не побоялся сказать, свою жизнь в жертву этим идолам объедания, идолам обид, и за ними вот стоят эти бесы. И не можем мы быть одновременно на празднике Божьем, когда все хорошо, и на вот той вакханалии. И нам хочется. И у каждого идола имеется свое учение, свое обольщение. Ну, например, есть такая всемирная организация, Международное общество сознания Кришны, да? Вот. Там пришел этот основатель Ачария, рассказал, слушайте свою совесть, и все будет хорошо. Вот. И своим примером там показал. Потом перехватили власть сатанисты, отравили этого Ачарию. По всему миру произошел рейдерский захват. И сейчас вся духовная практика сводится поели, попели, и вся духовная практика. И это возводится в ранг чего-то такого. Пищу надо вот так вот освещать здорово. И петь надо, вот если ты поешь и регулярно, и 2 часа в день отдай, на этом тогда все будет хорошо. Вот сам основатель Ачарья это не говорил. Вот он, например, как он объясняет, это Шримад Бхагаватам, Шримад-Бхагаватам, это вот, вот сзади синенькие вот эти книжки, это все Шримад-Бхагаватам. Вот целая полка. Это история человечества за миллионы лет. Хотите поинтересоваться, почитайте. Вот, вот песнь 7, наука о Боге, так и называется, глава 15. Знаете, называется «Наставление для цивилизованных людей», текст 12. Существует 5 разновидностей безбожия, то есть, что нельзя, не надо делать. То есть, если хотите обнулиться, вот, пожалуйста, полное неверие, принятие, первое, принятие религиозных принципов, которые человек не способен действовать, называется парадхарма. То есть, ну, тяжело тебе, там сказано, вот надо вставать в 3 часа утра каждый день. А ты не можешь. Ну и не вставай. А некоторые говорят, надо. И убивают свой организм. Это такая тонкая система. Не надо с этим баловаться. Вот, вот такие какие-то посты. А человек не может эти посты. Вот это называется парадхарма. Я язва, а тут посты, понимаешь? Ну, надо же понимать. Показная религиозность, подобие религия и обманная. И они там называются, я вам не буду мучить санскритом, это Чхаладхарма, Абхаса, Упадхарма. Каждый, кто знает, что такое подлинная религиозная жизнь, должен отвергнуть эти разновидности безбожия. Практически здесь перечислено все, что делается во всех религиозных конфессиях и деноминациях. Вот эти вещи делаются в полный рост. И вот комментарий, это просто был текст, а комментарий Шрилы Прабхупады для бестолковых. Любое изложение религии, которое противоречит идее полного предания себя Верховной Личности Бога, должно считаться ложным. То есть, если совесть запищала, а ты вперед не побежал, вот это главная религия, а все остальное это бирюльки. Это бирюльки. А вот это главное. Все остальное должно тебя воодушевлять на вот это, когда тебе там Бог послал что-то делать. Конечно, он пишет, для этого требуется ясный разум. Ну, просто отвергнуть идолопоклонство. Из видений, и еще раз повторю, Набис, из всех йогов, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающих в его сердце, связан со мной самыми тесными узами. То есть, когда отношения с Богом крепкие, все остальное будет работать. Когда отношений с Богом нету, ничего в жизни у тебя не будет работать. Ни воспитание детей, ни обучение детей, ни отношения с супругой, ни отношения с соседями, друзей у тебя не будет. И всему это причина, у тебя нет отношения с Богом. Ты просто трус, по-простому. Ты просто трус. Как начинается храбрость? У тебя сердце сказало, ты поешь. Вот отсюда она растет, как накачка мускулов. То есть храбрость, героизм, он не по расписанию, он когда вот нужен. И вот там оно растет, растет, растет. И тогда героя любить вообще не проблема. Герой себе уверен. Если он уверен, дети слушаются. Окружающие уважают и так далее. Другого источника вот этих всех благ и нормальной жизни просто не существует. Это называется отношение с Богом. Есть отношение с Богом, все остальное устраивается. Нет отношения с Богом, если даже все есть, оно просто рассосется потихонечку. И ты скажешь, вот в молодости было нормально. Молодость. А в молодости ты еще был безбашенный. Не так боялся. Не был обучен. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы. Мой друг, отчизне посвятим, души прекрасные порывы. Вот такая вот юность, понимаете? Взрослость и зрелость – это продолжение юности, а не замена ее. А юность – это не продолжение детства. То есть, не замена детства. Будьте как дети для любого возраста. И когда ты такой взрослый, в тебе должна и юношество остаться, вот эта смелость. Вот эта. Потому что дети не так смелые, как юношеские. Они вот ну, готовые герои уже, понимаете? Сначала доверчивая, как дети, ты должен быть и доверчивым, и героем, и потом уже разумным. И вот это все вместе, вот тогда ты состоялся. Итак, третий принцип усиления отношений с Богом. Третий принцип. Два. Вы запомнили, какие два? Осталось 10 минут лекции всего. Еще осталось два. Первые, какие принципы? Первое, надо распаковывать слово его. Это значит не без промедления действовать. Второе. Убрать всех идолов из своей жизни. Идолы — это то, что я не могу контролировать. Потому что я должен перестать быть стопроцентным рабом. Если я хоть где-то раб, то есть я не могу быть чуть-чуть беременным, да? Да? Не могу быть. Я не могу верным быть на 80% жене. Ее это не устроит. Ее 100% надо, чтобы я был верным, да? И это то же самое. И Бог вот такой же вот. И третий принцип. У Бога есть команда. И надо стать ее участником. Что имеется в виду? Нет, это не структура какой-то религиозной организации. Там, кстати, не гарантируется вот эта преемственность там. Это я имею в виду принцип 20-60-20. Это самый сложный принцип вообще. Это из всех четырех принципов самый наисложнейший принцип. Это значит, почитай старших, не дави младших, не дави и дружи с равными. Вот. Тестом, работают у тебя принципы или нет, есть ли у тебя друзья равные. Только друзья могут быть равными. Если у тебя много равных, но друзей нету, у тебя нет равных. А соответственно, как говорит Величко, а соответственно, у тебя нет ни старших, ни младших. У тебя нет, и значит все, ты в знании, у тебя коллапс, у тебя эффект Даннинга-Крюгера, ты одинок, ты все, вот, чурка деревянная с глазами и все. И, конечно, там такие проблемы. Вот у меня, например, эти говорят, а у кого там учиться, да? У меня всегда есть учителя, у меня много учителей в жизни, мне вот повезло. Некоторые из учителей стали мне равными, мы с ними так здороваемся, все. Вот, как-то вот сгладилось. То есть они перешли в эту категорию. А некоторые так остались учителями. Я их вот так почитаю. А некоторые, вот младшие, которые учатся, и при этом их надо не спугнуть, не надо там задавить своим авторитетом. Вот когда у тебя это и это есть, ты в процессе. Тогда тебя могут слушать. Если у тебя нет этих и нет этих, все. Когда у тебя нет равных, у тебя возникает такой эффект панибратства. Вот так вот. Панибратство. Панибратство, ну все. Это значит, ты ни у кого ничего не научишься. У тебя нет никому ничего уважения. Потому что все старшие — это гуры. Гуру. Если ты хочешь панибратства, ты останешься неучим. То есть ты будешь знать правильные слова, но применять в этой жизни не сможешь. У тебя сразу трусость включается. Знания есть, а этого нет. И потому что вот без панибратства тебе без рогатый. Он тебе этого не даст сделать. Такое бывает, когда у тебя равных нет, а ты ко всем так запросто лезешь. И вот в религиозных организациях назначают, кого и как уважать, кого не очень уважать, да. Вот, кому и сколько деньги там собирать. То есть такой есть регламент системы руководства. Вот как только у нас, я просто запретил таким волевым решением, за деньги заткнулись все и больше не говорите. Они говорят, это же не деньги, это пожертвования. Говорят, нет. И ни у кого не надо уважать. То есть хочешь деньги вложить, он вложи. Хочешь уважать, уважай так. То есть. И, кстати, это написано, вот читание Чаритамриты, Матхья Лила в 20 главе, написано, что сердце должно тебе подсказать, кого тебе поддерживать и кого тебе уважать. И никто не может тебе, то есть Бог тебе должен пальцем показать, кого тебя слушать. Бог лично тебе. И ты можешь этого слушать, а другому человеку Бог показал на другого. Понимаете? Вот так. И как только мы запретили всего эти две вещи, уважение и деньги, вот здесь сразу перестали действовать законы физики, химии, биологии, социологии, то есть начались чудеса. Те женщины, которые не рожали, вдруг стали рожать. Какие-то исцелились, какие-то хронически не могли замуж, сразу выходить стали замуж здесь. Понимаете? Вот для чего нужны такие заведения. Где, понимаете, для чего нужны? Но для этого надо убрать две вещи. Почтение и вот эта помощь финансовая. Подчеркиваю, регулируемое. Оно должно быть, но оно не должно никем не регулироваться, кроме Бога. И когда Бог здесь хозяин, тогда кармы нету. И законы перестают действовать. И тогда мы, ну, тогда мы становимся мистики. Если у тебя два раза в день чудес не произошло, значит, это проблема. Это проблема. Ты живешь по законам Ньютона. То есть дьявола, считай. По законам твердого тела, понимаете? Твердого тела. Итак, а если не указывает Бог из сердца, если из меня вот прем таким цинизмом и понебратством, что надо делать? Надо усилить с ним отношения. Как усилить с ним отношения? И на это есть последний, четвертый принцип отношений с Богом. Нужно качественное время отношения с Ним. И я хочу сказать, что если четвертый, третий принцип, самый сложный принцип, и не всем по зубам, попробуй обзаведись за два дня, за неделю друзьями. Да? Попробуй наведи отношения. То четвертый принцип доступный вообще всем. С ним надо... То есть, что такое качественные отношения с Богом? Это не молитва. Это не чтение мантр. Это не посещение церквей. Это не общение с гуру. Это не... Что еще придумать? Это не посещение святых мест. Это ты просто с ним говоришь что-то очень личное, новое, эксклюзивное. Это конкретно тебя достало. Это каждый день новое. Вот. Это ты просто выходишь куда-нибудь и по улице и говоришь: слышь ты, что вот это, что это, что ты имел вообще в виду, что со мной тут такое происходит, да? Вот. И такая шизофрения, чтобы никому не было заметно так, да? Вот. Вот. И некоторые только вот и говорят с Богом, а некоторые только некогда им поговорить, там 5 минут выделить, они все вот тут фэншуй наводят. И то крайности. Для духовной практики, говорится, нужно чистое место и чистое время. Например, чистое время, это значит, я весь свой долг выполнил перед женой, перед детьми, гости там все... Все, я все сделал для других, а вот теперь я могу идти к Богу. А если я вместо, так, у меня сейчас Бог на приеме, вы так в коридорчике там, да, это не работает, это называется грязное время. Грязное. И грязное место, это где я вот это разговариваю там и могу кого-то побеспокоить. Никто этого не должен замечать, видеть. Это называется качественное время общения с Ним. Качественное. Вот это надо обязательно. Вот надо находить время, ну, с детьми, с женой, я не знаю, побегать там, спорт какой-то там, какой-то, я не знаю, боевичок посмотреть, понимаете? У меня была целая лекция, называется «Зеленый пар». Иногда просто мозги должны отдохнуть. Потому что те люди, которые все время бог, они становятся непригодные для жизни на земле. Непригодные. И дьявол их... Мои ребята. И мы видим такие, он святой, его там раз под белые ручки и все такое. А есть, которые вот все только сюда, и эти тоже. И надо быть и там, надо быть и там. И главное, вот это чистое время, вот это чистое время, качественное общение, вот это обязательное. Вот отсюда все начинает плясать. Отсюда твоя сила. И вот это качественное время, оно круче тебе поможет. Восстановить здоровье, восстановить твою психику, никакой психотерапевт с этим не сравнится. Я одному говорю: ну что там, поговорил-то с ним? Он говорит: да ходил целый час, а он что-то помалкивает. Я говорю: ну и пусть помалкивает. Ты просто туда пробивался... Все остальное бросил и бесполезно, как бы говорил, это самое лучшее время, оно как-то аукнется. И он приходит домой, говорит, звонит опять, говорит: я прихожу домой, проблема-то решилась. Бог иногда так, не обязательно вот тебе вербально что-то расскажет, он просто сдвинет это, как тебе надо было, понимаете? Вот ты ему нажаловался, наябедничал. И все решили. Не имеете, потому что не просите. Вы его вообще ни за что не считаете. Вы человека больше понимаете, а как с живым просто поговорить. Попробуйте хотя бы. Что такое, знаете, что такое работа? Это тупо выполнять по законам кармы свои там прихоти исполнять, не спрашивая Бога об этом лично. Если ты об этом лично спросил, то тебе работать не надо. Алло, вот что такое работа. Итак, качественное общение это всегда по конкретным делам. Это всегда новое, эксклюзивное и очень личное. Если у тебя нет времени, все заняла семья, там работа, ты очень скоро станешь пустым. Хотя нет, пустым ты не станешь. Дьявол найдет, чем тебя наполнить. Найдет, чем тебя наполнить. Загружаешь, чем попало себя вместо Бога, превращаешься в мусорную корзину. Потом наступает момент действовать, и этот мусор тебе вообще никак не помогает. Никак не помогает. А Бог загружает тебя нужным. Итак, чтобы надо быть нам годным и для неба, и для земли, и тогда вот мы здесь, тогда у тебя все хорошо. Вот эта формула. И сейчас очень модно говорить от призвания, предназначения. Слышали сейчас модно, да, призвание, предназначение. Тогда это я, а если я это я, то я в безопасности и все хорошо. Так вот, предназначение это суть, твоя власть и полномочия над миром. Ни больше, ни меньше. Еще раз, предназначение это твоя власть и твои полномочия над миром. И если я перестану общаться с тем, кто мне дал все эти полномочия и власть, то я потеряю эти полномочия. Это ж понятно, да? Вот так люди теряют полномочия. А все ж родились-то с ними. Вот. И все говорят, а я вот стараюсь. Одна женщина, я по телефону недавно, она говорит, вот я стараюсь изо всех сил. Я говорю, и сильно напрягаешься, говорит, изо всех сил стараюсь. Я говорю, понимаешь, что ты стараешься? Вот если я внутри черный, а снаружи хочу быть белым, я изо всех сил стараюсь, а все равно нутро стараюсь прикрыть эту черноту. Значит, или я, как один человек говорит, вот я прихожу на работу и вот не могу смотреть на вот этого начальника, вот убил бы гада. И вот я изо всех стараюсь, изо всех сил не думать о нем плохо. Я говорю, так ты думаешь целый день о нем, что он сволочь, и как ты вот хочешь, понимаешь, ты весь день. И ты думаешь, он этого не понимает? Вот что значит стараюсь. Если я белый и пушистый изнутри, то мне не надо ни о чем стараться. Надо стараться вот этим, быть этим, а не казаться. Вот на вот это, ну, представить себя таким, огромное количество времени уходит. То есть люди прекрасно чувствуют, когда плохой человек старается быть хорошим, понимаете, да? Потому что он в любой момент лопнет этот пузырь, и с него это польется. И они так, и один человек, я вот стараюсь, только к женщине там подхожу, она говорит, и одна женщина говорит, вот раз, и мужчина от меня, они понимают, что эта женщина сейчас на цыпочках ходит, но долго она так не простоит. И раз, и что-то вот и им в ней не нравится, потому что она старается, она неестественна. Естественные, они очень красивые люди, черты лица вообще ни при чем. Неестественные, просто отвратительные. Неестественные это не такие, как есть, а чуть-чуть себя изменил, вот и все. Все, не Божий проект. Не Божий проект. Главная утечка сил в человеке, это когда мы стараемся, а вот сил нету, это когда я пытаюсь заменить собой Бога. Вот какой-то, вот я контролирую. То есть есть люди сильные, есть не сильные. Вот что можно контролировать? Можно хозяйке контролировать, как борщ варится? Да, почему не можно? Потому что Бог за нее не будет варить борщ. Вот по этой простой причине. Может, я могу контролировать уборку вот этой территории, но контролировать людей я не могу. И когда у меня начинается паника, что он подумал, придет, не придет. То есть я контролировать Бога. Я ставлю себя вместо Бога, а там вообще другой ресурс, другие какие-то законы. И у меня просто файлов тех нет. У меня начинается паника. И вместо воли Божией занимает моя паника. И вот что я боялся, то и случается. Потому что я Бога отодвинул. И тогда я начинаю бороться с последствиями, что я там навытворял, и весь мой ресурс уходит туда, и мне борща варить уже нечем. То есть есть простые вещи, которые Бог за меня не делает, я их делаю. Есть сложные вещи, когда я, если начал я бояться, надо там, ой, там, Боже, прости, извини, сдвинул я тебя, вернись, пожалуйста. Он возвращается, и сразу все получается. И все. И все. Это главная утечка сил. Если у вас не хватает сил, значит, не хватает здоровья, не хватает влияния, вообще не хватает чего-то, денег не хватает. Это все результат того, что у вас не хватает сил. Вы хотите в чем-то заменить собой Бога. Это самая большая прорва, куда все уходит. Это даже не курение и алкоголизм, нет. Заменить собой Бога — это криминал выше крыши. Это мега-криминал. Вот туда уходит. Потому что я знаю алкоголиков, которые нормально себя чувствуют. Вот. И есть таких стерильных людей, у которых нету сил. Они решили проконтролировать все вместо Бога. Не надо контролировать. Надо контролировать то, что Он тебе доверил. Знаешь ты поваренную кригу? Вот вари. Знаешь ты там что-то? Вот. А не знаешь, ну как Бог даст. Так. То есть... прибираться в квартире — это мои дела, а прибираться в моей голове — это не мои дела. Потому что мы думаем, что мы контролируем, на самом деле у нас вот тут вот черти заводятся, и мы начинаем думать об этом. Думать. И вот, если я могу почистить зубы, там, помыть свое тело и прибраться в квартире — это мои дела, и Бог не будет этим заниматься, то навести порядок в своей собственной голове никто не может. И не надо к психологам, пожалуйста, я вас просто умоляю. Просто с Богом поговорите о чем-нибудь, порядок будет. Вот с Ним оно наводится. И вот если я пошел, вы заметили, что никто, никому они не помогли еще, эти психологи, да? Просто хронически, хронически, хронически. Потому что Бога-то там нету. Вот Бог, Он говорит, это, ну, знаете, когда... комбайн сломался, его отсылают на завод изготовителей, туда приходит техник оттуда и делает ремонт по гарантии, да? Вот он, завод-изготовитель, он тебя и восстанавливает. Поэтому, если у вас в голове непорядок, к заводу-изготовителю. Все. Вот. Если вы хотите своими способами, вот эти трансферные, там, реальности, и все такое, хорошие такие вещи, но еще на бис, без Бога не работает, то вы сойдете с ума. Сойдете просто с ума. Вот. Надо поговорить с Богом. А мне нечего об этом говорить, что мне с Ним говорить? Серьезно? Я его перенял у Величко. Он говорит, серьезно? Серьезно, нечего говорить? У тебя что, денег полно, у тебя здоровья полно. Серьезно? Как? Если у тебя малейшее беспокойство о чем-то, у тебя есть о чем с Ним поговорить. Ну вот, о чем поговорить? Ну, в общем... это самая главная утечка жизненных сил. Более того, если силы твои, они же куда-то не ушли, не в яму куда-то. Эти силы ушли на подпитку мирового зла. Итак, если третий принцип самый тяжелый, четвертый самый легкий. И поэтому, что он самый легкий, никто его не делает. Понимаете? А он, тем не менее, является ключом к предыдущим трем принципам. Если ты уделяешь ему качественное время, вот первый принцип, да, качественный, то есть какой первый принцип? Четвертый принцип. Значит, мышление твое меняется, поведение меняется, Бога в тебе становится больше, и окружающие люди любят тебя больше. Так в этом мире устроено, что все живые существа любят только Бога и больше никого. И этого человека любят больше, потому что в нем Бога больше. Он просвечивает. А в этом вообще там мрак и потемки, не просвечивает подальше от него. А он ни хуже, ни лучше, просто не просвечивает. Не просвечивает. Вот ты качественно проводишь время... в тебе Бога становится больше, и ты становишься привлекательным, и тогда третий принцип, вот этот 20-60-20, устраивается. Тебе легче с ним. Тебе просто начинают люди притягиваться. Когда в тебе Бога становится больше, идолы теряют над тобой власть. Сила воли становится больше. И вот эти вредные привычки... тебе просто некогда им. Ты просто понимаешь, что они не идолы. Потому что они меркнут, там, скажем так, не побоюсь, сияние Бога там в тебе. Вот. И ты это легко бросаешь. Тебе находятся какие-то силы. Тогда решается второй. И тогда никто не может тебе распаковать вот эти Божьи слова к тебе. А это первый принцип — распаковывать Божьи подарки. Так что начинаем с четвертого. А лекция называлась «Распаковка слова».